это раздел, который как бы явился, что ли, родоначальником аюрведы. Он называется Расаяна, а впоследствии он стал одним из ведущих, одним из восьми разделов этой науки о жизни, или этой науки о естественных наклонностях человека. Раздел, который называется Расаяна, или наука омоложения. И мы с вами разобрали причины старения организма. Мы разобрали, что приводит к быстрому старению и смерти человека. И начали разбирать, какие-то методы, связанные с омоложением организма. Сегодняшний семинар полностью будет посвящен именно этим методам. Мы кое-что с вами, может быть, повторим, но лишь вкратце, чтобы те люди, которые пришли сегодня первый раз, они смогли это понять. Но начну я сегодня с главного. Да? Начну я сегодня с главного. С главного метода, который является самым мощным, самой мощной расстояной. Я расскажу об этом методе. И я хочу, чтобы вы прониклись этим. Потому что, может быть, осознание не сразу придет, и нужно определенное время. Хотя многие из вас об этом уже слышали, так или иначе. Но не все знание, оно было до определенного момента раскрыто. Это знание является достаточно эзотерическим в определенных аспектах. И хотя это знание дается каждому человеку буквально, наверное, с момента его созревания, полового созревания, или, по крайней мере, уж к моменту наступления кармической зрелости, тем не менее, это знание, оно для многих остается незамеченным. Я, прежде чем начать сегодняшний разговор, хочу, опять-таки, обозначить два вида отжиса, о которых мы будем говорить, и о сохранении которых мы будем с вами, так сказать, обсуждать сегодня на лекции. Это так называемый белый отжиз, которого в организме, согласно канонам аюрведы, наибольшее количество. И этот белый отжиз – это фактически программа особого центра нашего организма, который называется гипофиз. Гипофиз. И второй отжиз – это красный или оранжевый, его называют, или малый отжиз. Это, собственно говоря, молекула ДНК, то есть клеточное ядро. Клеточное ядро, где сохраняется вся информация. Мы с вами говорили уже раньше, что между ними существует определенная система взаимосвязей, очень четких взаимосвязей, то есть и они друг от друга очень тесным образом зависят и регулируют эти центры, или эти системы, или эти два вида биологических часов, большие и малые, особый энергоинформационный центр, который называется Муладхара чакра. Энергоинформационное поле человека относится, тем не менее, к грубым энергиям, потому что его можно зафиксировать с помощью приборов. И его можно видеть, ну, скажем так, натренированным чувством или натренированным глазом, в переносном смысле, конечно, я имею в виду. То есть любой из вас может научиться видеть энергоинформационную матрицу человека. Не только человека, а и всех, собственно говоря, других живых существ. Растений, животных, даже каких-то объектов мира неорганики. У них тоже есть своя энергоинформационная матрица. Как мы с вами говорили, что у нашей планеты есть своя энергоинформационная матрица. Есть своя энергоинформационная матрица у Вселенной. Есть такая матрица у каждого города, у каждого дома. Другое дело, что не все эти матрицы попадают в ряд Фибоначчи или в закон золотого сечения. То есть не все они будут гармоничны. И вот от того, насколько они будут гармоничны, зависит, соответственно, то, как этот объект будет существовать в данном мире. Сколько времени вообще он просуществует. Быстро ли он разрушится или нет. Если мы будем с вами говорить о человеке, а мы будем говорить, естественно, о человеке, потому что аюрведа – это все-таки наука, которая посвящена в большей степени именно или отдана на служение людям, то, естественно, состояние этой энергоинформационной матрицы является системой настроечной, камертонной для нашего физического тела, биологического тела. Она крайне важна. Эта система очень сложная, Она состоит из двух видов каналов. Одни называются стхула-каналы, или их еще принято называть китайскими меридианами. Ну, как бы в современной восточной медицине они получили уж так название китайскими меридианами, потому что это знание, оно отчасти сохранилось в Китае, отчасти. Хотя китайцы называют не так много этих стхула-каналов, они называют 12 главных, 6 чудесных и 15 коллатеральных. На самом деле их гораздо больше. В принципе, китайцы это скрывают. Китайцы вообще народ очень скрытный. И на самом деле много тысяч. Это информационные каналы, каналы настройки. Есть и еще другие каналы, сукшма-каналы. Это каналы нашей энергетики. Поэтому, когда говорят, что китайские каналы являются энергетическими, что по ним движется чи или энергия, или прана, это неправильно совершенно, они работают как струны. Как струны, то есть каждая струна звучит по этой системе частот. И от этих частот будет зависеть движение энергии по другим каналам, более тонким, энергетическим каналам, каналам нади или сукшма-каналам. Естественно, они проходят рядом с друг с другом, но у каждого настроечного канала, стхула-канала, проходит несколько десятков, а то и сотен сопряженных с ним энергетических каналов. Всего их 350 тысяч. Вот эти все каналы, они могут быть видны, и поскольку они проецируются на наше биологическое тело в различных местах, в различных зонах, эти зоны носят название мармами. Это зоны, где проецируются так называемые биологически активные точки. Я об этом слышал давно, еще в то время, когда был студентом медицинского института и посещал так называемую малую медицинскую академию при Институте усовершенствования врачей, где нас обучали иглоукалыванию, китайской медицине. Тогда это было на таком очень примитивном уровне. Но тогда уже нам говорили о том, что, по сути дела, нету вот этих каких-то биологически активных точек, которые вроде бы видны, но их на самом деле нет. Эти биологически активные точки, они образуются в различных зонах. Они образуются как проекция на нашем физическом теле, как места выхода этих каналов. То есть, понимаете, эти каналы в определенные моменты проявляются, и в определенные моменты они закрываются. Поэтому существует очень четкая динамика движения энергии в этих каналах. И, скажем, если вы посмотрите в течение суток, то вы увидите с помощью специальных уже современных приборов, например, метода Фоля или метода Кирлян, уже усовершенствованного, скажем, модифицированного метода Кирлян, то вы увидите, что эти так называемые биологически активные точки, они то появляются, то исчезают, то появляются, то исчезают. А некоторые вообще появляются раз в неделю, некоторые появляются раз в месяц, некоторые появляются раз в год, а некоторые даже раз в 12 лет. Причем вот эти точки, которые появляются или проявляются, скажем, раз в 12 лет, они являются самыми могущественными. То есть воздействие на эти точки можно вылечить самые неизлечимые болезни. Китайцы это скрыли, и, в общем-то, они этим пользуются сами, но для других наций они это знание пока держат в секрете. Но индусы немножко другой народ, не только индусы, а вообще народ, как бы проживающий в районе Непала, Индии, Бирмы, вот этих вот стран. Собственно говоря, там, где и была территория Индии еще, скажем, 100 или там 150 лет назад. Просто потом она разделилась. И вот там сохранилось это знание как марма-видья, особая наука. На самом деле марма-видью дал в свое время основатель аюрведы Ханвантари. То есть это было, в общем, его некое какое-то новшество, которое он ввел в аюрведу, потому что аюрведа уже существовала, а он ее систематизировал. И он развил эту науку марма-видья, и его ученик, один из лучших его учеников, его имя было Сушрута Муни, он разработал эту систему, довел ее до совершенства. Впоследствии он передавал это знание своим ученикам, и один из его последователей, очень видных и известных, уже в начале нашего тысячелетия, написал трактат. Он его назвал Сушрута Самхита. И, между прочим, его имя было тоже Сушрута. Просто он получил имя как бы в честь основателя этой науки Марма-Види. Так вот, уже там все это было очень детально и подробно описано, и мы сейчас это знание имеем. К сожалению, не все знание записано в трактатах, часть этого знания получена только через традицию. Но все равно мы знание это уже имеем. Так вот эти вот самые особые точки, это есть каналы. Вот эти самые каналы Нади вместе со скула-каналами, которые в определенный момент как бы открываются и закрываются. Поэтому, если смотреть на наше энергоинформационное тело, оно будет как бы постоянно менять различные оттенки, цвета, оно будет как бы переливаться. Это очень красивое зрелище, когда вы наблюдаете это тело с помощью эффекта Кирлиан. Но эта энергоинформационная матрица, она в принципе у всех людей она одинаковая. В принципе. Но она может иметь искажения. Потому что на эту матрицу оказывают влияние многочисленные внешние или внутренние факторы. Так вот, эта матрица является очень важной. И эта матрица, по сути дела, является системой поддержания гомеостаза, постоянства внутренней среды организма. Если эта матрица будет разрушена, мы потеряем камертон. То есть, если у вас нет камертона, и вы музыкант, или вы настройщик, то даже если вы очень хорошо знаете свое искусство, то без помощи камертона вам будет очень трудно создать эту систему настройки. Конечно, я знаю очень многих настройщиков, таких профессиональных настройщиков, которые много лет этим занимаются. Они могут извлечь любой звук как бы из воздуха. Им не нужен камертон как таковой. Они помнят этот звук, у них хорошая память. Но все равно они извлекают этот звук. Все равно этот камертонный звук, он существует в пространстве. Эта информационная матрица является настроечной системой. Если ее не будет, заметьте, мы сейчас подходим к очень важному с вами моменту. Если этой системы у нас бы не было, если бы она бы не работала, то практически гипофиз не мог бы выполнять свою функцию. Он бы не мог выполнять свою функцию, поскольку гипофиз как регулятор всех гормональных систем нашего организма, то есть является практически как бы царем в нашем теле, потому что гормоны, они регулируют деятельность абсолютно всех клеток, и в том числе они регулируют и функцию ДНК, потому что клетка при каждом делении теряет часть теломеров ДНК. Стало быть, вот этот белый ожог, он каким-то образом связан с этим красным ожогом. Или эти большие биологические часы связаны с малыми биологическими часами. Так вот, когда в организме в результате каких-то внутренних изменений, как, например, беременность у женщины, или половое созревание, да, или, скажем, измененное психоэмоциональное состояние, или каких-то внешних факторов, таких как воздействие лептонных или высокочастотных излучений, радиации и им подобных, нарушается эта энергоинформационная матрица, то есть главная настроечная система, то гипофиз начинает вырабатывать так называемые тропные гормоны беспорядочным образом. Стало быть, остальные клетки, они теряют полный контроль. То есть представьте себе армию, которая идет в бой. Эта армия очень многочисленная, и граница вот этого поля боя, сражения, оно велико, оно безумно велико. И каждый воин, он имеет приказ от своих командиров, а командиры подчиняются главнокомандующему. Так вот, гипофиз является в смысле главнокомандующим. И вот представьте, что главнокомандующий убит. И в этом смысле все командиры, они теряют контроль. Они не знают, что происходит на правом крыле, на левом, на центральном крыле. Они не знают, что происходит, что им нужно делать. И, соответственно, они не могут отдавать правильные приказы. И тогда они начинают отдавать приказы, скажем так, по среднему варианту. Да? То есть, по принципу, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Да? То есть, они идут в атаку и, естественно, терпят гигантские потери, если не поражение. Вот то же самое происходит с нами, если наша энергоинформационная матрица начинает не справляться с своей работой. В принципе, если энергоинформационная матрица будет разрушена, то мы не сможем жить. Мы не сможем жить. Хотя не она является причиной жизни. Она является некой переходной системой между нашей психикой, которую называют иногда в некоторых религиях, скажем, христианство называют душой, психикой или психическое тело, или тонкое тело, как это принято называть в аюрведе, и грубое тело, или физическое тело, она является переходным. Вот эта энергоинформационная матрица, где записано полностью все о том, как должен функционировать каждый орган, каждая клетка, каждая ткань. Но за счет чего? За счет того, что эта энергоинформационная матрица осуществляет контроль над гипофизом и ДНК. А они уже, в свою очередь, регулируют все остальное. Вот я все к чему это говорю, что Муладхара чакра – это центр этой матрицы, один из центров, один из 21 главных центров, из 21 главных центров. Причем и выделяют 7 центров, которые расположены примерно так по вертикальной линии в проекции нашего позвоночника, хотя опять-таки они находятся на более тонком плане, но их можно видеть с помощью метода Кирлиан. И она расположена в проекции примерно нашего копчика или даже чуть-чуть ниже. Размеры ее могут колебаться. Становится то больше, то меньше. Это будет зависеть тоже от внешних ритмов. У нас будет специальный семинар потом, позже, после аюрведической диетологии, который будет посвящен тому, а как вообще высчитывать эти ритмы. Будем заниматься с вами медицинской астрологией и биокосморитмологией. Но это будет отдельный семинар. А сейчас мы просто говорим о том, что да, такое существует. Такое существует в этом мире. И в самом как бы проекционном плане она располагается практически почти самой последней. Потому что есть еще ниже чакра, которая называется кундалини чакра. Но каждая чакра, она осуществляет контроль над определенными системами. Муладхара является самой главной. В юридических канонах было указание на то, что оджас, белый оджас, хранится в этой самой Муладхара чакре. Там было так сказано, он хранится там. И мы теперь знаем хорошо, что он не там хранится. Он, собственно говоря, это есть функция гипофиза. Это большой оджас, это белый оджас. И от того, насколько гипофиз будет у нас функционировать нормально, настолько будет зависеть и наша молодость, и наша продолжительность жизни. А вот красный оджас говорилось, что он хранится в сердце. На самом деле, санскритское слово «хрит» означает не только сердце. Действительно, есть такой перевод, что хрит – это сердце. И когда говорят, что красный оджас находится вот там, в сердце, хрит, имелось в виду, конечно, не грубое сердце, а какое-то, видимо, тонкое сердце. По всей видимости, имелось в виду другая чакра, которая называлась анахата чакрой. Но вот это вот хрит означает также сущность. Сущность – это другой перевод. То есть красный оджас находится в сущности каждой клетки. Сущность каждой клетки – это молекула ДНК, как мы с вами уже обсуждали ранее. Итак, у нас есть система клеточного ядра и гипофиза, которые взаимозависимы друг от друга. И регулирует их функция вот этот самый энергоинформационный центр Муладхара чакры. Теперь, если мы расположим с вами условно, расположим эти центры как 7 главных центров. Они проходят вот так вот просто по главному каналу Нади. Главный канал Нади называется Сушумна. Муладхара находится вот здесь, да? Это центр, который будет для нас, как бы мы определили, как самый важный. Вся матрица энергоинформационная, все эфирное тело играет определенную роль. Но в конечном счете это сублимируется именно здесь. Именно здесь это будет сублимироваться. Это как бы центр, который его связывают со стихией Земли, потому что Земля – это основа, прочность всего. Это некая кристаллическая решетка. Так вот, энергия, которая здесь существует, ее взять ниоткуда нельзя, то есть вы не сможете ее произвести никаким способом. Она была получена в момент зачатия от отца и матери. Итак, мы здесь обозначим отец и мать. То есть в момент зачатия отец и мать передают эту энергию. То есть эта энергия, как бы не сама энергия, а то, что контролирует фактически все остальное, находится на уровне Муладхара чакры. Если эту энергию невозможно никаким образом восполнить, то значит невозможно увеличить продолжительность жизни и молодость, потому что у каждого человека количество этой энергии будет различным. Это зависит от родовой информации. Вот какое количество энергии у вашего отца и матери? Я подчеркиваю, это не имеет здесь значения возраст, в котором вы были зачаты. То есть кто-то мог быть зачат там в 50-60 лет, такие случаи есть, и прожить очень-очень долго. А кто-то мог быть зачат очень ранним, в возрасте рано умереть. Это некий наследственный потенциал рода. Вот от чего он зависит, это разговор, который у нас будет потом с вами, позже, не сегодня. Но в любом случае, получив это количество энергии, этот заряд, мы его восполнить не можем. Но что мы можем сделать? Мы можем определенным образом его сохранить, как бы не меньше его исчерпывать. То есть, как бы, использовать какие-то системы, другие системы, которые будут нам, взаимозаменять, скажем, тот центр, который работает у нас как Муладхара чакра. Что это значит? Ну, это значит, что, предположим, у вас есть электрическая бритва. У нее есть аккумуляторы, да? Такой бритвы есть аккумулятор. И вы можете этой бритвой пользоваться какое-то время, пока эти аккумуляторы не исчерпаются. И когда эти аккумуляторы сядут, то естественно, что вам нужны будут другие аккумуляторы. Это касается часов, там, фотоаппарата, видеокамеры, чего угодно. Но чем мы можем восполнить эту энергию? Мы можем подключить ту же самую электробритву в розетку, и тогда аккумулятор не будет использовать свою энергию. То есть энергия будет поступать непосредственно на данный прибор, будь это электробритва, опять-таки видеокамера или что угодно остальное, да, где нужны вот эти аккумуляторы. То же самое в нашем организме. Есть системы в этой энергоинформационной матрице, которые дублируют отзыв. Поэтому, когда говорилось о том, что есть некоторые растения или минералы, которые могут, или какие-то препараты, которые могут восполнить отзыв, это не совсем правильно. Имелось в виду вот как раз эта взаимозаменяющая энергия. И оказывается, что эта взаимозаменяющая энергия находится несколько выше, на более высоком уровне. И этот центр называется сексуальным центром или Сватхистхана чакрой. Сватхистхана чакрой. Он очень тесным образом завязан на физиологию. Он завязан очень тесным образом на питание. Если мы обозначим, скажем, ну, так, символически, желудочно-кишечный тракт, просто я пишу ЖКТ, да, то пища, которая туда поступает, как пищевой комок, да, он в итоге выходит оттуда в форме первой ткани, которая называется раса. Раса. Раса – это что? Это, по сути дела, содержимое плазмы крови. Вот когда пища переварилась, вначале в желудке, да, в 12-перстной кишке, то есть когда поджелудочная железа выделила все свои ферменты, когда печень выделила желчь, когда произошло предстеночное пищеварение на уровне тонкого кишечника, и вот это содержимое всосалось, то, что могло, естественно, пройти через первый защитный барьер, через барьер тонкого кишечника, это все через систему воротной вены попадает в печень, и в печени существует очень мощный биохимический фильтр. Этот фильтр называется система, это особый фермент, они называются цитохром 450. Эти ферменты, они работают таким образом, чтобы ничего токсического, ничего лишнего в организм не пустить. Все это задерживается в печени и потом выводится с желчью. Там происходит процесс синтеза некоторых белков, потому что всасывается все с самых простых, из самых простых кирпичиков мы получаем вот эту расу. То есть это аминокислоты, глюкоза и жирные кислоты. Там происходит какой-то синтез, и простые появляются белки, гликоген, появляются жиры, тоже холестерин, который синтезируется тоже печенью. И этим наполняется плазма крови. Вот плазма крови, она носит название рас. Потом вот эта раса, которая наибольшим образом обогащена, это главная питательная среда для нашего биологического тела, она будет, естественно, по кровеносным сосудам и лимфатическим сосудам доставляться к различным частям нашего тела. Дальше синтезируется следующая ткань, она называется ракта. Ракта – это клеточные элементы крови. Клеточные элементы крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, лимфоциты. То есть вся система клеточных элементов крови – это, так сказать, относится к системе ракта. Следующая ткань, да? Затем образуется мышечная ткань. Мышечная ткань называется мамса. Мамса. Или манса. По-разному. В разной транскрипции можно произносить. Мамса. Это следующая ткань. Мышечная ткань более сложно организованная. Кстати, заметьте, каждая из тканей, она более сложно организована. И продолжительность жизни клеток будет больше. Кстати сказать, еще один важный момент здесь существует. Если только продолжительность жизни клеток будет больше, но и степень организации этих клеток, степень их кристаллической решетки, степень ими, выполняемых ими функций, она все время будет возрастать. Продолжительность жизни, соответственно, тоже, да, вы понимаете, как все здесь будет меняться. Затем идет, мажда. Мажда – это жировая ткань. Ну, кстати, многие люди думают, что жировая ткань вообще никакой роли не играет, она вообще не нужна. Жировая ткань играет величайшую гормональную роль. То есть не будь жировой ткани, не было бы женщины, кстати сказать. Потому что и у мужчин, и у женщин вырабатывается только один половой гормон – тестостерон. И именно на уровне жировой ткани работает фермент ароматаза, который превращает тестостерон в эстроген. А эстрогены создают уже вторичные половые признаки у женщины. Поэтому не было бы жировой ткани, значит, не было бы женщин. Это по крайней мере. Другой гормон, очень важный анаболик, это инсулин. Он тоже должен работать именно в связи с жировой тканью. В связи с жировой тканью. Он очень сильно зависит от уровня работы жировой ткани. Ну и так далее. Затем идет асхи, которая очень неправильно переводится как костная ткань. Вам практически во всех руководствах по аюрведе, простых, популярных, которые мы видим, это переводится как костная ткань. Это неправильно. Это не костная ткань, это соединительная ткань. Запомните, это соединительная ткань. Потому что и кости, и зубы, и волосы, и ногти, и связки, и кожа – это все соединительная ткань. Это все ткань, которая устроена по единому принципу, в основе которой лежит два белка, коллаген и эластин. Как они еще сгруппированы, чтобы сколько там они содержат солей кальция там, и других каких-то кислот, это уже другой вопрос. Они могут быть по-разному организованы, разной плотности. Но эти два белка, и в особенности главный здесь коллаген, лежит в основе соединительной ткани. Идет меда. Это ткань тоже очень сложно организованная. Она бывает двух видов. Это меда делится на два вида. Это нервная ткань и ткань костного мозга. Как-то их объединяют вместе. Потому что здесь принцип идет. Вот распределение в аюрведе идет немножко из другой системы координат. Почему именно так? Да потому что здесь берется, опять-таки, степень продолжительности жизни, сложности и того, насколько каждой ткани дается тех самых питательных веществ, которые мы получили во время приема пищи. Ну и последнее это шукра. Шукра это репродуктивная ткань, то есть это ткань, которая воспроизводит половые клетки. Вот она еще, ко всему прочему, передаст энергию. Надо сказать, что все вот эти 7 основных видов тканей, из которых формируются все остальные органы нашего тела, они все содержат энергию. Они все являются, согласно формуле Эйнштейна, фактически энергией упакованное вещество. Поэтому есть такое понятие в аюрведе, как раса агни, ракта агни, мамса агни, мажда агни, аски агни, меда агни, шукра агни. Агни – огонь или энергия. Каждый из них имеет энергию. И каждый из них эту энергию передает по цепочке. И вот шукра, вот это самое последнее, она является самым большим источником энергии. Вот по количеству упакованной энергии в каждой из тканей существует вот эта градация. И вот шукра свою энергию, ну так говорится, конечно, не совсем это может быть современным языком звучит, она передает ее в Сватхистхана чакру, в наш половой центр. Он проецируется примерно в надлобковой зоне. И вот там, находясь в этой зоне, он регулирует половую функцию нашего тела. Значит, что значит? Он регулирует фактически нашу сексуальную энергию. Сексуальная энергия – энергия жизни. А почему? Дело все в том, что ни одна половая клетка, которая бы не была воспроизведена шукрой, репродуктивной системой, она не может быть жизнеспособной. То есть она не может быть предназначена для рождения ребенка, если она не имеет вот эту энергию, если она не получила шукра-агни. Значит, если у человека все в порядке, это бывает так. Берут молодую пару, у них нет детей, а у нас просто центр занимается лечением бесплодия, это одно из направлений работы нашего центра. И мы эти вещи очень, так сказать, широко изучали. Вот молодая пара приходит, у них нет детей. Исследования показывают, у них все в порядке. И у мужчины все в порядке. Жизнеспособность сперматозоида, нормальное их количество, все в порядке, все, никаких проблем нет. Паш хороший, все. И у женщины, то есть никаких сбоев. Детей нету. Нету детей. Потому что все это есть, но это не может произойти зачатие, поскольку нету энергии. То есть нарушена система передачи энергии. То есть проблема находится как бы на тонком плане. Нарушена система вот этого центра Сватхистхана. Итак, это у любого человека работает. У любого человека эта система работает. И в конце концов, как только вызревает вот эта шукра, она передает энергию, и энергия накапливается в Сватхистхана чакре, и Сватхистхана чакра должна эту энергию отдать, потому что здесь уже действует принцип воды. Воду невозможно сжать в каком-то пространстве. То есть эта энергия, она куда-то должна передаваться. А в канонах там было описано, что оказывается, существует канал, особый канал, очень тонкий канал, между сердцем, то есть между анахата-чакрой и сватхистхана-чакрой. И еще более тонкий канал между муладхара-чакрой и анахата-чакрой. Это не очень сложно пока? Или сложно уже? Или вы сбились с мысли? Не сбились, потому что это очень такой сейчас очень важный момент. Мы подходим вот так. Значит, смотрите. Энергия у нормального человека, у которого все гармонично. Энергия должна подниматься из сватхистхана чакры, то есть из сексуального центра, центр анахаты. А центр анахаты, он расположен как бы, ну, в проекции, да, опять-таки, в проекции нашей грудной клетки. И это центр общения. Это не просто, на самом деле, центр общения, как мы с вами увидим дальше. Это центр культивирования любви. Вот растения. Вы можете смотреть, на окнах стоят растения. И они стоят в горшках. У них там, они стоят не просто в горшках, но там какая-то среда есть, земля. Да? То есть им необходима земля, чтобы они могли существовать, расти. То есть, если вы берете землю, растение может существовать, если вы нальете туда воду. Но какое-то время оно погибнет. Но если будет земля, если будет вода, то оно будет очень долго существовать, долго будет расти. То же самое и здесь. У человека гармоничного, у человека нормального, энергия, которая накапливается в этом сексуальном центре, если все в порядке, она должна подниматься в анахата-чакру, и там она становится средой для культивирования любви. То есть сексуальная энергия трансформируется в энергию любви, как ни странно. А дальше происходит следующая ситуация. Вот этот второй канал нади, который связан уже с Муладхара чакрой, с нижней чакрой, о которой мы говорили, является регулятором отжаса в организме. Именно туда стекает эта энергия, преобразованная. Вот здесь она на уровне анахата чакры была преобразована. И обратно она опустилась на уровень Муладхара чакры. Если это происходит, внимание, если это происходит, то ДНК, а я напоминаю вам, что каждая клетка при своем делении теряет часть своих теломеров, то есть ДНК уменьшает количество информации. Уменьшение информации, значит, уменьшение системы саморегуляции клетки, уменьшение системы детоксикации клетки, уменьшение, в конце концов, устойчивости клетки к различным внешним воздействиям. Потеря теломеров может быть восстановлено. Потому что каждая клетка содержит информацию о другой. Есть клетки, которые живут очень долго. Например, клетки центральной нервной системы, нейроны. А если мы возьмем астроглию, так это вообще клетки, которые существуют безумно долго. Но информация-то там хранится и о других тканях. Значит, эта информация может быть считана. Поэтому, поскольку эта информация может быть считана, значит, вы можете, вот тот теломер, который был потерян, вы можете его дописать. И если у вас все нормально функционирует, если у вас поднимается эта энергия до уровня анахата чакры, там происходит преобразование, какое я немножко сейчас расскажу позже, и потом эта энергия стекает вниз на уровень Муладхара чакры, то отжас не используется. Отжас не используется. Вернее, используется, но очень-очень медленно. Настолько медленно, насколько это возможно. Тогда было рассчитано, а сколько времени может быть использован отжас, если эта система функционирует будет именно так, как я вам нарисовал. И посчитали, что 440 лет. Цифра кажется фантастичной. Если мы проживаем до 80, до 90 лет, то мы уже считаем себя долгожителем. А тут цифра 440 лет. Если мы посмотрим каноническую литературу, если мы возьмем, скажем, работы Сушруты, то Сушрута писал, что существовало время, когда люди жили 200, 300, 400 лет. То есть было такое время. То есть они были более гармоничны. Но цивилизация как бы постепенно склонна снижаться, как бы снижаться в своем уровне, да, то есть опускаться на более низкий план. Потом она возрождается снова. Итак, если бы было все идеально, мы бы жили бы 440 лет. Этого не происходит. Почему вопрос? Ответ напрашивается сам собой. Потому что ни у одного из нас эта система уже не работает. Вот она не работает у нас. У нас не происходит подъема этой энергии, естественного, я подчеркиваю, без всяких практик специальных, йогических, потому что у йогов там они это знают, как делать, да? Вот. Они могут еще больше увеличить продолжительность жизни, но за счет других моментов. Но эта энергия, она должна подниматься естественным путем, так же, как под действием солнца, вода начинает испаряться, поднимаются потоки воды, которые, да, то есть они поднимаются вверх в виде пара, и появляются облака на небе. То есть это естественный процесс. Потом, когда они выливаются вниз в форме дождей, то потом, ведь это происходит опять, снова начинает солнце согревать землю, и снова эта влага поднимается вверх. Вот такой процесс сохранения энергии, он существует. А проекция солнца, между прочим, это та же самая анахата чакра, сердечный центр. Вот он, очень важен. Итак, это наше сердце. Это то, что во всех канонах говорили. Сердце человека. Имелось в виду не физическое сердце. Имелось в виду сердце, тонкое сердце. Это место проекции нашего «я». То есть нашей личности, нашего духа. То есть не просто души, да, психики. Психика, она проецируется вот сюда, вот на этот уровень, как мы потом с вами посмотрим. А вот наше «я», истинное «я», вот когда мы говорим, что мы не отличны от других, вот наш дух, да, как наше «я», наше «джива», как говорит в физической традиции, проецируется именно на уровень анахата-чакры. И туда, кстати, проецируется влияние параматмы или влияние самого Бога. Бог, он тоже проявляется в сердце каждого живого существа. Не только людей, но и животных, растений, всех. Что же происходит? Почему эта система не работает? Почему она перестала у нас работать? Мы с вами сейчас подошли к очень важному моменту о том, что является самой сильной расаяной. Мы подошли с вами к проблеме любви. Любовь является универсальной энергией человечества. Да нет, неправда я сказал, не человечества, Вселенной. Универсальной энергией Вселенной. И эта энергия дается каждому живому существу. Когда мы с вами когда-то, много-много-много триллионов там лет назад, находились в духовном мире, в царстве Бога, когда мы могли общаться с Богом непосредственно, то не было вопроса о том, как черпать эту энергию любви. Она просто перетекала от нас к Богу, от Бога к нам. И также мы общались между собой. Между всеми нами эта энергия существовала, потому что эта энергия есть сущность всего. То есть, если сказать о том, что мы являемся личностями, то что связывает нас как личности? Только одна энергия – это есть любовь. Она существует и наверху, и внизу, и на небе, и на земле. Это энергия, которая пронизывает все пространство. Это энергия, которую излучает Бог. Когда мы с вами оказались в этом материальном мире, то мы эту энергию стали трансформировать определенным образом. И мы ее таким образом трансформировали, что она у нас находится в таком, знаете, измененном, слишком измененном состоянии. Ну, например, если вы возьмете обычный солнечный свет и закроете его различными фильтрами, красными, зелеными, синими, черными, вы будете получать этот свет, но он будет изменен. Или то же самое, когда мы не можем с вами видеть зимой солнце, особенно в наших условиях, все небо покрыто облаками. Мы знаем, что солнце зашло, но мы его не можем видеть, мы не можем видеть этих солнечных лучей. Итак, эта энергия трансформировалась. Но живое существо, оно не может жить без этой энергии. И тогда Бог, он придумал такую очень интересную штуку. Он взял и сделал определенный класс людей, класс живых существ, которые называются людьми, которые имеют определенный долг. Каждое живое существо во Вселенной имеет определенный долг. У каждого есть свой долг, своя дхарма. Не только у разумных, а у неразумных также. Потому что, ну хотя понятие разумное и неразумное весьма относительно. Некоторые животные более разумны, чем люди сейчас. Тем не менее, у любого живого существа, у насекомых, у рыб, у растений, у камней, у всех есть своя как бы миссия, есть свой долг. И вот этот долг, который мы имеем, и он относится к человеку, это долг, который направлен на то, что мы с вами во Вселенной призваны на то, чтобы культивировать любовь. Именно культивировать, понимаете, не получать, не подпитываться за счет любви, а именно культивировать ее. То есть взращивать, как мы взращиваем с вами растения. Оказывается, что такой способности нету ни у кого в этой Вселенной, в материальной Вселенной, я подчеркиваю. Даже у тех, кто находится в высшем мире, в мире сварга, например, если мы возьмем с вами полубогов, или как их называют в христианстве, допустим, ангелы, там, архангелы, как угодно можно назвать их, вот этих представителей Бога, даже они не способны культивировать эту любовь. Они ее хотят получать, потому что они не могут без нее существовать. И это очень важный момент. Но все черпают эту энергию. Например, камни. Мир неорганики. Эти камни, эти минералы, они тоже являются живыми существами. У них нету практически не развиты чувства. У них не развит ум. Но у них очень сильно развит интеллект, как ни странно. Интеллект как система информационной сборки. То есть они все время могут получать какую-то информацию извне, накапливать. Но поскольку у них нету этих чувств, эмоций, они не оценивают ту информацию, которую они получают. И они накапливают в течение очень многих веков, потому что их продолжительность жизни необыкновенно велика. Они накапливают эту энергию, а потом они эту энергию могут отдать нам. То есть, извините, не энергию, а информацию. Информацию, которую они получили в чистом виде. Они не исказили, как мы с вами склонны искажать. Ведь если нам что-то кто-то сказал, мы обязательно это трансформируем. Потому что нам всем хочется быть очень умными людьми. Нам всем очень хочется быть такими, знаете, великими мудрецами. И когда нам что-то кто-то рассказывает или говорит, или предлагает, мы всегда немножко дополним, что-то сделаем свое, внесем какие-то свои изменения. Вот внесли мы эти изменения, да, может быть, это мелочь. Но тот человек, который получил от нас, он тоже внес. Следующий тоже внес, следующий тоже. И так идет до бесконечности. В конце концов, информация, она полностью превратилась, исказилась до такой степени, что ее нельзя уже узнать. Много очень есть забавных случаев, когда кто-то, например, пускает слухи. Кто-то пускает слухи, и потом эти слухи доходят до этого человека. Но доходят в таком измененном виде, что он думает, что это правда. Потому что это не похоже на то, что он запустил. Камни, они этого не делают. Камни, они эту информацию берут непредвзято. Но потом, когда вы хотите получить эту информацию от этих камней и занимаетесь различными практиками, такие как, например, руническая практика, или, например, различные гадания, это все контакт с миром неорганики. А в чем, так сказать, фокус всех этих ситуаций? И человек, если бы он не получал эту информацию, какую-то, по крайней мере, он бы не входил в контакт с миром неорганики. Но раз он ее получает, он продолжает заниматься этими практиками. И есть даже люди, которые профессионально этим занимаются. И к ним приходят другие и получают у них это знание. Но что происходит с этими людьми? Они вынуждены делиться своей жизненной энергией. А их жизненная энергия – это любовь. Камни нуждаются тоже в любви. А человек может культивировать ее. Значит, они предлагают ему: мы даем тебе информацию, ты нам отдай любовь. И человек отдает им любовь, получает эту информацию. Но поскольку система вот этого, эта система как бы гармонии нарушена, то человек очень быстро исчерпывается, и он очень быстро стареет и умирает. И вы знаете, ведь часто изображали людей, которые занимались такими гаданиями в форме таких, знаете, старух или стариков, там, колдунов, да, так называемых, магов. Их же всегда изображают такими очень... Хотя, вы знаете, возраст у них может быть не такой уж и большой. Потому что они очень быстро исчерпывают свою жизненную энергию. Что же происходит в этом мире? Значит, и так каждый отдает эту энергию, все получают, и люди отдают другим. Но люди между собой могут общаться и передавать эту энергию совершенно спокойно. Нет никаких проблем. Очень легко. Когда мы общаемся с друг другом, просто с вами разговариваем, просто переносим какую-то информацию, то вот это общение, оно только тогда приносит нам удовлетворение, если мы передаем эту любовь. Общение должно происходить через анахата-чакру, через наше открытое сердце. То есть у нас должно быть открытое сердце. Если оно открытое, то мы эту энергию передаем другому человеку. И тогда мы испытываем удовлетворение, потому что каждый человек, каждое живое существо, оно преобразует творчески эту энергию, оно окрашивает ее определенный оттенок. И вот это замечательно. И мы получаем удовлетворение от такого общения. И если мы приходим к такому другому человеку, мы начинаем общаться, передавать ему эту свою энергию, энергию любви, за этим могут стоять тысячи слов, это не важно, то мы испытываем это удовлетворение, мы чувствуем это удовлетворение. Но если мы приходим, и у нас нет этой энергии любви, если наше сердце закрыто, если мы общаемся просто с закрытым сердцем, то мы можем сказать очень много слов, но мы уйдем в полном состоянии неудовлетворенности, потому что мы ничего не отдали друг другу. Что же тогда происходит? А происходит следующее. Переполненная сватхисхана чакра, то есть наш половой центр, вызывает страсть. Он очень тесным образом влияет еще на один из наших, вернее, даже на целых три центра, вот те, которые связаны с нашей психикой, тонким телом. Вот отсюда идет воздействие на нашу психику. На нашу психику. И на уровне нашего ума у нас появляется особое состояние или особое чувство. Это чувство называется страсть. Эта страсть может быть разная. И то, что сделал, кстати, Фрейд, он описал различные виды страстей. Потому что это не обязательно какое-то сексуальное влечение. Это ведь может быть страсть принимать такую форму, как желание быть очень богатым, желание быть знаменитым, сильным, популярным. Понимаете? То есть, а какую-то форму, это тоже определенная форма, и Фрейд назвал это тонким сексом. Почему это происходит? Да потому что переполненная сватхисхана чакра, она начинает вибрировать. Она начинает активно вибрировать, и она требует передачи этой энергии. То есть она не может переполняться до бесконечности. Потому что если вдруг вы начнете здесь сдерживать эту энергию, то есть она у вас не поднимается. То есть мы с вами обозначили вот этот момент, что здесь она не поднимается по каким-то причинам. Вот она не поднимается. Перекрыт канал. Почему она не поднимается? Потому что закрыто сердце. Как только сердце закрыто, то есть как только вы закрыли анахата-чакру, эта энергия не будет подниматься, как влага под воздействием солнца. Она не будет подниматься вверх, она будет оставаться внизу. И она будет порождать различные виды страстей. Тогда, если происходит общение между мужчиной и женщиной, например, мужчина там отдает женщине энергию, страсти, а женщина отдает, так сказать, свою энергию. Они происходят, у них происходит как бы обмен. Но этот обмен часто в нашем мире неравномерен. То есть он бывает так, что люди начинают вести активную сексуальную жизнь, потому что у них просто в этом потребность. И все учебники по сексологии и так далее это все одобряют, говорят, да, это надо заниматься, это вообще нужно, чем больше секса, тем лучше. Потому что они на самом деле не знают, куда эту энергию девать. Она у них не поднимается, она у них не трансформируется. Если они начинают вдруг по каким-то мотивам, например, по религиозным, то есть во многих религиях запреты. И говорят, нельзя, надо заниматься воздержанием, надо принять обет брахмачари, воздерживаться. То есть эту энергию надо копить. Тогда, или, например, скажем, предположим, мужчина или женщина не может вступить в брак по каким-то там причинам. Ну, не может он. И, скажем, его морально-этические принципы не позволяют вне брака заниматься, вступать в сексуальные отношения. Тогда эта энергия приводит к постепенному разрушению тела. Почему? Потому что эта энергия не может накапливаться здесь до бесконечности. Она вызывает сильнейший венозный отек на уровне органов малого таза. А на этом, на фоне этого венозного отека, значит, сразу же страдают у мужчин предстательная железа, то есть развивается хронический простатит. Почему, так сказать, урологи рекомендуют сексуальную жизнь, если у вас развился простатит, вы должны заниматься сексуальной жизнью, потому что они не знают, а как еще можно проблему эту решить. А у женщин развиваются различные нарушения репродуктивной системы, то есть фибромиомы, то есть нарушается обмен эстрогенов, прежде всего, или соотношение эстрогена и прогестерона. То есть нарушение функции половых гормонов. То есть они начинают работать в разных резонансных соотношениях. Это приводит к развитию у женщин фибромиомы, мастопатии, заболеваний щитовидной железы, воспалений, там, эрозии различных, кистозных перерождений яичников и так далее. И так далее. Если это происходит здесь, да, значит, дальше еще идет нарушение функции почек и толстого кишечника, то есть часто развитие хронических запоров или воспаление мочевыводящих путей. А потом, поскольку, понимаете, энергия-то идет откуда? Из пищи, да? Через систему желудочно-кишечного тракта, она проходит через все системы тканей, то вот эта система, раз она, энергия, не нужна, раз ее здесь очень много, то идет система подавления, вот так, по системе обратной связи, подавление роста тканей, человек теряет вес, у него развивается худоба, у него начинается несварение, хроническая диарея. Уже не переваривается пища нормально. У него нарушена функция поджелудочной железы, нарушена функция печени, нарушена функция желудка. А дальше может произойти еще хуже, потому что дальше удар, если и при этом, так сказать, ничего человек не делает, то удар уже пойдет вот сюда. То есть удар пойдет по психике. И тогда произойдет изменение сознания человека. Если произойдет изменение сознания человека, то такой человек может развить в себе разные наклонности, извращенные наклонности, может стать гомосексуалистом, например. Это результат того, что неправильные практики, к чему они приводят. А человек, который открыл свое сердце, и любая практика, которая позволяет ему открыть свое сердце, анахата-чакру, он не требует никаких специальных там йогических там или еще каких угодно там методов к тому, чтобы вывести свою энергию специально, да, или как-то специально распахнуть свое сердце. В этом нет никакой необходимости. Хорошо. Если у нас сердце открывается, то есть открывается анахата-чакра. Кстати, сразу же скажу, что она не открывается мгновенно. Это не так, как вы знаете, распахнули окна, раз, и все. И солнце вошло в ваш дом. Это потихонечку, 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 вот так. Ну, возникает что-то закономерный вопрос. А, извините, а как тогда открыть-то сердце? Ведь понятно, если сердце откроется, то энергия потечет естественным путем в анахата-чакру, и человек все больше и больше начнет излучать эту любовь, он будет отдавать ее другим. Он просто не сможет ее сдерживать. А если у него это будет естественным путем происходить, то и многие вопросы, связанные со страстью, они как бы отпадут сами собой. И я не к тому говорю, что сексуальная жизнь вообще не нужна или невозможна. Но я сейчас вас хочу подвести к мысли о том, что она находится под контролем любви. И в ней нет столь высокой потребности, как, ну скажем, пишут сейчас современные медики, сексологи там и так далее. И почему в действительности во многих древнейших системах говорилось о том, что если правильно сгармонизировать свою жизнь, то эта сексуальная энергия может быть очень мощной силой, из которой мы можем перевернуть вообще весь мир и изменить свою жизнь. В ней нет ничего плохого. Это, понимаете, не что-то заведомо разрушительное. Но вот если вы будете, понимаете, если вы будете, так сказать, играть с огнем, то, естественно, этот огонь может сжечь и ваш дом, и все, что и вас вместе взято. Да? Поэтому здесь с огнем играть нельзя. Итак, понятно, если мы открываем, значит, анахата чакру, у нас появляется почва для роста, да, все, так сказать, для нормального общения, для подъема этой сексуальной энергии вверх и трансформации. Потому что как только сексуальная энергия переходит в анахата чакру, она тут же трансформируется в другие состояния, она трансформируется в энергию любви. И в этом смысле моментально происходит обратный ток и активизация Муладхара чакры. А если происходит активизация Муладхара чакры, значит, проблем нет. Значит, наша ДНК будет терять минимальное количество. Оно все равно будет терять, но минимальное количество ее молекулы будет терять, минимальное количество информации. И тоже будет касаться гипофиза. Значит, мы сможем увеличить нашу молодость до очень больших пределов. Да, мы когда-нибудь состаримся, полностью, так сказать, ну, если мы, конечно, не умрем от какой-нибудь насильственной смерти, то мы когда-нибудь состаримся, и процесс старения, он будет продолжаться какое-то время, но, как у древних вайдов, это было 2-3 года, и при этом продолжительность жизни была очень велика. Состояние гипофиза тоже будет здесь защищено. Все остальное, что мы с вами перечислим позже, это все будет являться дополнительными методами или дополнительными какими-то рецептурами, помогающими этот процесс сделать реальным в нашей жизни. Если бы он был бы нереальным, мы о нем бы даже с вами не говорили. Итак, как сделать, чтобы энергия переходила в анахата чакру? Как открыть свое сердце? Да? Как открыть свое сердце? Так вот, оказывается, что когда Бог нас отправил, вернее, позволил нам опуститься сюда, проникнуть в этот мир, в мир, в общем-то, иллюзий, мир, в котором каждый может быть Богом, каждый может сыграть роль, подобную Богу, он не собирался нас обрекать на какие-то вечные страдания, муки, и вообще он никогда не думал о каких-либо видах наказания. Он как любил нас, так и любит. И, собственно говоря, не было такой ситуации, что, знаете, мы сбежали из духовного мира, вот, а Бог на нас рассердился, нас там проклял, и вот теперь нам нужно свою вину загладить многими миллионами жизней, пройти уроки там различные и вернуться к нему. Нет, такого не было. Такого не было, потому что процесс времени, он схлопывается. То есть, когда мы ушли, и когда мы возвращаемся, то это процесс схлопывания. То есть, здесь не происходит момента потери времени. То есть, время – это разворот событий только для материального мира. Сейчас, с помощью нашего сознания, нам это очень трудно представить. Это очень известная притча про царя, который, ну, вы знаете ее, мы описывали ее часто, и она приведена в наших журналах. Царя, которому было все скучно, он был пресыщен жизнью, и однажды он пригласил одного мудреца, который сказал, что ему покажет нечто совершенно невиденное царем. Ну, царь согласился на то, чтобы вот, продемонстрировал ему это нечто, считая его каким-то обычным фокусником или магом. Он также сказал, что если ты меня обманешь, если я увижу то, что ты уже, вернее, если ты мне покажешь то, что я уже раньше видел, то тебя публично высекут на городской площади. Но если ты действительно меня удивишь, а я меня очень трудно удивить, то ты получишь очень большую награду. Очень большую. На что мудрец сказал: хорошо, я согласен, но, в общем, награда мне не нужна. Если ты хочешь, так пусть будет. Ну, что я должен делать, спросил царь. Он говорит: просто посмотри мне в глаза. И когда он посмотрел в глаза этому мудрецу, он забыл обо всем. Он увидел, что он оказался в каком-то темном лесу, и он понял, что он царь. Он увидел необыкновенного коня, совершенно каких-то гигантских размеров, у него развивалась грива, он сиял весь. И поскольку царь очень любил коней, он решил оседлать его. И после определенных попыток он вскочил на него, и конь бросился с такой сумасшедшей скоростью через джунгли, что царь потерял вообще счет времени. Его одежда превратилась в клочья, он был изодран, весь истекал кровью, и в конце концов он был сброшен этим конем. И когда он пришел в себя, он не знал, где он находился, но он понял, что он царь. Понял, что он царь. Когда он стал выбираться из этих джунглей, искать дорогу домой, но не встречал ни одного человека. Он охотился, он ел там кору дерева, там какие-то ягоды, плоды. Ночью прятался на деревьях от хищников. И в конце концов, измотанный, исхудавший, такой похожий на такого, знаете, грязного, оборванного старика, он почувствовал запах, очень приятный запах, и увидел, что из леса вышла женщина такого безобразного, страшного, ужасного вида. У нее был только один глаз, у нее была заячья губа, у нее все было морщинистое такое, знаете, как у тролли, вот такой вид, например. Вот. И от нее при этом смердило, да, то есть у нее вот этот запах, который был, это был запах пищи, а от самой женщины смердило, были какие-то грязные одежды. Ну, поскольку царь хотел есть, он стал просить ее, говорит, что: дорогая женщина, дай мне, пожалуйста, поесть. Я вижу, что у тебя там корзиночка, там что-то такое в этой корзиночке есть вкусное. Она говорит: это пирожки. Я несу для своего отца, у меня дровосек. В общем, обычная история. Поэтому это для моего отца, она была не очень воспитана. И он говорит тогда: а я царь, ты знаешь, я царь. Но любой бы человек, если бы увидел, он бы не поверил, что это царь. Но царь сказал, что я царь, ты должна поверить, что я царь. Просто я заблудился, поэтому вот эта одежда, это все... Не обращай на это внимания. Как только я доберусь домой, я сразу тебе дам мешок золота. Мне не нужно твое золото, мне все равно не на что купить, я живу в лесу. Вот. А пирожки для моего отца дровосека. Но, говорит, я же царь, ты же должна понимать. Говорит, а я принадлежу к самой низшей касте, и я не имею права тебе что-то поднести, потому что если я тебе предложу пищу из моих нечистых рук, то я попаду в ад. Я этого не хочу. Поэтому, раз ты царь, оставайся голодным. Царь подумал: да. Он сам знал эти законы и сам следовал им. И он очень внимательно следил, чтобы в его государстве все следовали этим законам. Поскольку существовала определенная градация кастовая, и были брахманы, мудрецы, кшатрии, как бы некие лидеры, цари, воины, вайши, торговцы, и шудры, ремесленники, то между ними существовали определенные взаимоотношения. И если кто-то из них с более, так сказать, низкого уровня давал более высокому какое-то подношение, то это считалось как бы оскорблением. Но самым большим оскорблением считалось, когда человек брал подношение у чиндалов. Чиндалы – это как собакоеды, переводится по-английски собакоед. Вот эта женщина принадлежала к касте чиндалов, неприкасаемых. И если человек брал у неприкасаемых еду, он совершал огромное оскорбление. Но еще большее оскорбление совершал тот, кто давал. То есть этот чиндал, как было предписано законом, должен был отправиться в ад. И она, конечно, не хотела отправляться в ад, поэтому она сказала, я не дам себе. Но царь решил ее перехитрить. Он сказал, хорошо, раз ты не видишь, что я не похож на царя, я тебя обманул. Я просто подумал, что если я скажу, что я царь, ты мне не накормишь. Но на самом деле я не царь, я чиндал. Ты видишь, какой я грязный весь, у меня обросший щетина, там, борода, там, одежды, там, все. Я не мылся много дней. Я тоже чиндал, так что можешь меня спокойно кормить. Он говорит, нет, ты меня обманываешь, я чувствую, вот, поэтому я тебе ничего не дам. Он там встал на колени, стал молить ее, но она не соглашалась. Там, в конце концов, он сказал, хорошо, но ты ведь должна меня пожалеть, я могу умереть сейчас на твоих глазах, потому что я много дней не ел. Он говорит, да, пожалеть тебя могу, но пирожков все равно не дам. В это время вышел дровосек и увидел, что они спорят между собой. И царь встал на коленях, просил эти пирожки. А дровосек говорит, ты же царь, что ты просишь? Зачем ты у нее просишь? Она тебе все равно не даст. Ты знаешь, она очень строго соблюдает законы. И мы строго соблюдаем законы. У тебя одна такая вот есть возможность, есть такая вот одна хитрость. Всегда в законах есть хитрость. Как можно закон обойти? Вот если ты на ней женишься, все будет в порядке. Потому что по законам этого государства, если человек женился на представителя более низшей касты, то он переходил автоматически на этот уровень. Поэтому если царь, который относился к классу кшатриев, женился бы на представителя класса чиндалов, он стал бы сам чиндалом. И тогда чиндал мог спокойно его накормить и не попасть в ад. На чем они и порешили. Вот так царь стал чиндалом. Вот, а потом старик этот умер, царь стал дровосеком, жил в лесу, почти никого не видел, но как иногда встречались люди, и он постепенно забыл о своей прошлой жизни, ему казалось сном. И он однажды подумал, какой же я царь, я уже столько лет здесь живу, может быть это было в прошлой жизни. В общем, он забыл об этом полностью. Наступила сильная засуха, и им пришлось перемещаться. Они уходили все дальше и дальше, потому что в этих лесах не осталось ни животных, ни птиц, ни воды, и они могли умереть. У них уже было 5 детей. И, кстати, надо сказать, что к этому времени царь уже так полюбил свою жену, что даже не считал ее некрасивой. Вообще, поскольку он других женщин там не видел, то удивился, что ты у меня самая красивая. Вот. В конце концов, наступил момент, когда двое старших сыновей сбежали, потом сбежал средний, и остался вообще один младший сын, который уже не мог идти, он падал, умирал с голода, жена тоже умирала с голода, и царь решил принести себя в жертву. Он им сказал, говорит, я сейчас пойду на охоту, я видел там оленя, в том месте, недалеко. Я убью этого оленя и приготовлю мясо. Они ничего не понимали, уже ничего не соображали, они умирали от голода, и они просто махнули рукой. Он разжег огромный костер, там был такой камень, за этим камнем разжег огромный костер, и, помолившись, прыгнул в этот костер. Когда он прыгнул в этот костер, он увидел, что он сидит у себя во дворце, в том же самом троне. Там были его министры. Все, кто был в этом дворце, они были на тех же местах. Он понял, что он спал. Он спросил, а сколько времени я спал? Ему сказали, ты не спал, ты просто закрыл глаза на одну секунду. Но я же провел целую жизнь. Это целая жизнь. Где этот мудрец? Но мудреца и след простыл. Вот такая была история. А история эта была рассказана во многих ведических историях, пуранах, для того, чтобы показать, что когда мы попадаем в этот мир, то время расширяется, как веер. Когда мы возвращаемся к Богу, то оно схлопывается. Иначе говоря, Бог никогда на нас не сердится, и Он никогда не испытывает к нам никаких отрицательных эмоций. Он испытывает к нам только любовь, и Он нам всегда помогает здесь. Потому что, когда мы возвращаемся, мы подобны этому царю. Все происходит как во сне. То есть в тот момент, когда мы вернемся к Богу, нам покажется, что произошло одно мгновение. Поскольку это игра, а Бог любит игру, то все, что мы с вами тут делаем, и все, что с вами происходит, это все удивительно и замечательно. И Он нам помогает, и Он постоянно находится рядом с нами. Но Он понимает, что без любви мы не можем. Поэтому Он нам постоянно дает любовь. Это универсальную вселенскую энергию. Она дается в форме семечки, которая проникает в наше сердце, и наше сердце моментально раскрывается. Оно начинает раскрываться. Вот тут начинается самое интересное. Когда и в какой момент мы с вами получаем любовь? Как вы думаете? Это хорошие поступки. Вот видите, вы неправильно стоите, потому что вы думаете, Бог, если мы что-нибудь хорошее сделали, Он нас вознаградит, а если плохое, Он нас накажет. Когда мы рождаемся, мы получаем любовь от родителей. По крайней мере, мы должны ее получать. Потом мы встречаем, когда мы достигаем полового созревания, красивую девушку или мужчину, или юношу, мы влюбляемся. Потом, даже если наша любовь была неудачной, мы встречаем новый. И так всю жизнь, до самой смерти. И последний момент, мы получаем любовь в момент смерти. Да? У нас будет одна лекция, которая будет посвящена четырем стадиям смерти. И вы поймете, почему аюрведа называет смерть высшим наслаждением. Я не хочу вас пугать, потому что некоторые не придут, подумав, что я буду агитировать. Нет. Смерть это высшее наслаждение. Потому что когда мы подходим к моменту смерти, мы очень ее боимся. Больше всего человек боится смерти. Но когда он умирает, он понимает, что это лучшее, что вообще могло бы быть в его жизни. Смерти нет. Мы не можем умереть с вами. Но дело не в этом. Итак, мы получаем любовь много раз в течение жизни. Но почему же этой любви-то нету? Где же она? Почему же наше сердце закрывается? Почему с вами не живем 440 лет? Почему эта энергия не поднимается вверх? И это самое интересное. Будьте внимательны. Страсть. А я уже говорил, что страсть имеет различные маски. И страсть зарождается в Сватхисхана чакре. Она зарождается там в том случае, если перекрывается вот этот канал Нади. Канал Нади связан с Сватхисхана чакрой, с Анахата чакрой. Если он заблокирован, то тогда у нас появляется страсть. Страсть имеет свой цикл. Этот цикл равен 4 годам. 4 года. Каждая страсть живет ровно 4 года. Речь идет не только о сексуальных вещах, я подчеркиваю, грубо сексуальных, или, скажем, отношения между мужчиной и женщиной. Речь идет и о тонких вещах. Страсти к богатству, к славе. Вы можете спросить многих богатых людей, знаменитых, известных, могущественных, сколько им нравилось все это дело, когда они становились богатыми, известными. Другое дело, что у них есть свой какой-то идеал, потолок, А страсть всегда заставляет нас порождать некий идеал. Это обязательно. А идеал является, в Аюрведе считается, самым страшным грехом. Потому что идеал ограничивает, как это ни парадоксально, нас в нашем развитии. Как мы только ставим какие-то рамки, все, развитие наше останавливается. Ну, в какой-то момент, когда мы достигаем, потому что дальше мы становимся несчастными. Итак, страсть живет 4 года, и оказывается, ученые, они даже нашли особый гормон, который вырабатывается гипофизом, гормон страсти. То есть есть еще даже проявление на уровне физики, на уровне биологического тела. И когда они исследовали, сколько времени вырабатывается этот гормон, то оказалось, что он вырабатывается ровно 4 года. Ну, плюс-минус может быть, но где-то примерно 4 года. Через 4 года он перестает вырабатываться. Любовь имеет цикл 12 лет. 12. Это не значит, что через 15 лет любовь исчезает. Это значит, что если вы проходите за 12 лет 7 стадий любви, а любовь имеет 7 стадий, то тогда вы любовь уже не потеряете никогда. Никогда. Она всегда будет оставаться с вами. Почему же? Мы столько раз получали с вами любовь. И если даже считать, что она имеет продолжительность 12 лет, то где эта любовь сейчас? Что с ней произошло? Куда она исчезла, испарилась? Сколько попыток было сделано? Нету. Потому что мы с вами не живем 440 лет. Итак, 7 стадий. Мы должны с вами понять 7 стадий любви. Высшей расой или высшим проявлением любви является так называемая Мадхурья раса. Это высшие взаимоотношения, которые возможны между мужчиной и женщиной. Все остальные виды любви, я сейчас не имею в виду любовь к Богу. Потому что то, что говорится о любви к Богу, то это вообще включает в себя все, абсолютно все. Но, когда мы говорим в наших взаимоотношениях, обычных взаимоотношениях в этом мире, то любовь имеет свои высшие проявления на материальной вселенной, именно в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И она имеет 7 стадий. Первая стадия, кстати, сразу оговорюсь, эти стадии, они развиваются не так посредственно, как мы с вами привыкли, логически. Стадия 1 закончилась, стадия 2, потом стадия 3, 4. Нет, есть совершенно другое. Поскольку эта энергия духовна, она универсальна и божественна, она может развиваться вот так, понимаете? То есть эти стадии могут проходить параллельно, некоторые стадии. И продолжительность каждой стадии тоже имеет свой срок, очень жесткий срок. Итак, первая стадия называется стадией созерцания. Первая стадия – это стадия созерцания. Значит, тогда мы еще с вами не знаем, что мы любим. Созерцание. Мы еще с вами не знаем, что мы любим. Но эта любовь, почему, почему вообще она началась? Потому что Бог нам дал эту любовь. Он уже вот это семечко бросил нам. Да, его называют не так купидоном, да. Он нам дал эту любовь, потому что он понимает, мы без любви не можем жить. А более того, мы не просто сами не можем жить без любви, мы должны эту еще любовь дать всем остальным живым существам. Он нам забрасывает эту любовь, и у нас появляется вдруг, мы смотрим и видим, что какая-то мужчина или женщина, да, кто-то, нам начинает нравиться. То есть он нам становится небезразличным. На этой стадии мы еще не осознаем, мы еще не анализируем. Вот просто нас как-то к этому человеку тянет. Он просто нам близок, симпатичен. И как-то, когда мы его встречаем, нам становится тепло на душе. И нам хочется чаще его видеть. И просто поговорить с ним. мы ищем эти встречи подсознательно. Вот эта стадия созерцания, она возникает чаще всего не одновременно у двоих человек, а у кого-то одного. Вот Бог кому-то одному забрасывает это семечко. И тот созерцает. Вторая стадия, которая следует за этим, называется стадией инициации, или, ну, слово может быть такое, инициация не совсем подходящее, но инициация, потому что имеет разные значения, а здесь эту стадию можно было бы назвать пробуждением любви в своем возлюбленном. Пробуждение. То есть мы вызываем, поскольку мы, начиная в это время уже что-то осознавать, мы думаем об этом человеке, и мы эту энергию на определенном этапе, ведь она же растет, эта семечка же растет, наше сердце начинает открываться в этот момент. В этот момент сердце наше открыто, и мы чисты. И мы вот эту любовь начинаем направлять к объекту нашей любви. И мы открываем сердце и у этого человека тоже. И тогда он, у него начинается тоже стадия созерцания. Он вдруг чувствует, что мы не безразличны ему. И так постепенно происходит включение. Это вторая стадия. Обычно первая и вторая стадия, они длятся где-то год, может быть. Ну, где-то год, может быть, два. А дальше наступает третья стадия. Третья стадия называется открытие сердца. Открытие сердца. То есть, когда у двух человек, я подчеркиваю, да, уже здесь речь идет уже о двоих, не об одном из нас, а о двоих, происходит пробуждение любви, то сердце открывается. В этот момент мы самые счастливые люди на Земле. Мы самые счастливые люди. Вспомните свои состояния, у вас там у каждого было. Сердце открывается. И энергия, вот та самая энергия снизу, с Исхана чакры, она начинает подниматься вверх. И она начинает раскрывать наше сердце. И когда наше сердце раскрывается, то мы в это время начинаем общаться не только с объектом своей любви через сердце. Мы начинаем общаться через сердце с каждым. А если мы общаемся через сердце с каждым, то мы начинаем в других людях это пробуждать. Какие-то лучшие эмоции, лучшие чувства. Мы вдруг наполняемся какой-то необыкновенной чистой энергией. Мы начинаем черпать из пространства Вселенной самые лучшие вещи. Мы начинаем писать стихи, или читать стихи, или говорить возвышенные слова. Нам хочется как-то летать. Мы летаем на самом деле в это время. Разве я приду? А? Это мои фантазии? Это так? Вы все это испытывали, я надеюсь. Потому что если кто-то не испытывал этого, то несчастный человек. Ему нужно срочно это испытать. Но происходит еще одна интересная вещь на стадии открытия сердца. Образуется внутренний мир. Мир этих двух людей. Вот на этой третьей стадии появляется внутренний мир. Это мир подобен саду, прекрасному саду, где есть множество маленьких деревьев, цветочков, но этот мир священен для этих двух людей. Туда, если эти люди не захотят, никто не будет допущен. И в этом мире они общаются друг с другом, выражая всю нежность своей души. И весь трепет своей души. То есть они просто трепещут. То есть они видят друг друга, они не могут насладиться обликом друг друга, состоянием эмоций, состоянием... Они хотят слышать голос друг друга постоянно, они хотят видеть друг друга. Они не могут, так сказать, разлучиться. Для них разлука в это время – это величайшая боль. И они взращивают этот сад. Если они не делают ошибки... А в этом случае ни в коем никогда нельзя никого-то опускать вот в этот мир. до определенной поры вообще никого нельзя пускать. Кого можно пустить, потом я скажу позже. Но вначале никого пускать нельзя. Если кого-то впустили, а знаете, как пускают? У нас как, мы так любим делиться. У нас там есть у каждого друзья и подружки, вот, которыми мы там сразу, ты знаешь, я влюбился. А наша так лучшая подруга, в кавычках, или друг, он нам завидует, потому что в это время он уже все, у него уже не поднимается энергия вверх. Почему-то. Мы с вами разберемся, почему не поднимается. А он думает, да, не поднимается. Да все это. И он, может быть, с нами согласится, и, может быть, он даже, так сказать, что-нибудь там скажет. Ну, я рад за тебя, или что-нибудь в таком духе. Но он будет нам завидовать. Он нам может позавидовать. А может, что-нибудь такое сказать. Да ну, ты брось, что там, что там в нем или в ней хорошего там. То есть мы впустили. А мы начинаем рассказывать. А он входит, и эти цветы топчет в этом саду. И он уже, хотим мы этого или не хотим, он становится участником. А если не один, а если двое, а если пятеро, а если целый полк туда войдет, там же вообще ничего не останется. Поэтому никого нельзя пускать. Сразу говорю. Потому что у всех еще все это впереди. Нет, я серьезно говорю. А, нет, вы знаете, дело в том, что чтобы немножечко, так сказать, вам, чтобы это не было немножко, так сказать, знаете, фантастичным, да, потому что некоторые люди сидят, думают, да, там, что там, это все молодые, это дело молодых, а мы-то уже свою жизнь прожили. Вот некоторые сидят так и думают, я бы даже вижу, кто. Ой. Знаете, у меня в Риге пациентка есть, ей там уже 7 с лишним лет, там все. И, знаете, она, а я там читал где-то 2 года назад, я там читал цикл «По расстоянию». Не то, что примерно сейчас здесь, но тогда немножко в других аспектах было рассказано. Я рассказывал там о любви, о том, об открытии сердца. А она в это время у нас проходила лечение еще. Да, и она как-то ко мне подошла после сеанса и говорит, скажите, пожалуйста, а вот мне, вот мне-то уже 7 с лишним лет. Ведь я-то уже старая, ну куда я там? Я же полюбить не могу. А я говорю, так а вы так думаете? Она говорит, да, я в этом уверена. Я говорю, поэтому вы и не любите. Как? Я говорю, а Бог-то он дает каждому постоянно. То есть, как получить любовь? Сказать, я хочу. Не надо просить. А просто знаю, что я могу. И Бог, он очень, он, ему нравится это все, он любит. Он сразу дал. И она говорит, да ну, не может быть такого. Я говорю, ну, посмотрим. Как, что же вы думаете? Она поехала в туристическую поездку в Австрию куда-то и влюбилась в американца. Американец был на 20 лет моложе ее. Она уехала в Америку, прожила там год, вернулась оттуда, и никто ее не мог узнать вообще. Понимаете, это человек, который вот, понимаете, вот летал, и вот она вот, у нее облик изменился, понимаете, вот, вот эти морщины из-под глаз, там все-все-все ушло, у нее волосы потемнели. Она такая вся стала, вот, она говорит, я, говорит, даже не думала, что в таком возрасте можно быть. Вы знаете, я так его безумно люблю, мы так влюблены, я не знаю, я вот сейчас вернулась, нужно визу делать, я не знаю, как я без него могу. Я говорю, может, вы детей хотите? Она говорит, а что, можно? Нет, вы знаете, я видел, и многие люди видели ее, и, понимаете, человек, у человека как-то появились крылья. То есть человек стал совершенно другим. Человек трансформировался настолько сильно, что это просто пример к тому, что не думайте так, потому что как только вы себе говорите, я не могу, вы даете себе установку. Бог дает нам, мы с вами говорили об этом раньше, некоторые говорят, я сейчас буду просить у Бога, я приду домой, буду молиться и просить у Бога, дай мне, пожалуйста, Господь, вот, чтобы я кого-нибудь полюбил. Вот. Все равно кого, главное, чтобы полюбил. Главное, чтобы у меня энергия пошла в нужном направлении. А то мне ее так много, что я не знаю, что с ней делать. Не надо. Надо просто понять, что вы можете. Вот и все. Потому что как только вы говорите, как только вы просите, Бог вам ничего не даст. То имеет... Он говорит, я вам все дал, у вас все уже есть. Вы хотите, я вам любовь все даю, вот она есть. Я хочу, чтобы вы любили. Вот. Ну, значит, вы поняли, что пускать никого не надо. А вот потом мы с вами дошли до четвертой стадии. Вот, знаете, прежде чем говорить о четвертой стадии, а четвертая стадия это, пожалуй, камень преткновения. Это причина, почему, как кто-то из зала сказал, ну, одного одна любовь, а у другого 30, да? Вот. На самом деле, мы, конечно, можем совершать ошибки. Да, мы совершаем эти ошибки, мы разрушаем свою любовь. И это связано с тем, что нас этому не научили. Нас этому не научили ни родители, ни учителя в школе, ни кто-то, так сказать, может быть, из педагогов, психологов. Нас этого просто нет в обществе. Этой культуры как таковой, культуры любви, ее в обществе нет. Любовь развивается стихийным образом. Она стихийным образом развивается, она стихийным образом погибает. Так вот, все дело в том, что когда проходят первые три стадии, и начинается четвертая стадия, а четвертая стадия называется стадия соприкосновения. Причем, что значит соприкосновение? Вот мы все с вами разные люди, и мы все в то же время хотим найти свою половинку в этом мире. Потому что, на самом деле, если мы найдем свою половинку в этом мире, а у каждого человека такая половинка есть. И мы думаем, что есть такое мнение, что такая половинка у человека есть, но существует только одна. И вот если ее человек не нашел, то он счастлив никогда не будет. А если нашел, тогда все в порядке. Это не так. Это все совершенно не так. Хотя вопрос о половинках действительно правомерен. И я об этом скажу немножко позже. Опять-таки немножко позже, потому что вам будет понятно логическим путем. Вы просто не даже логическим, а вы просто поймете, откуда вообще берутся эти вторые половинки, так называемые кармические вторые половинки. А если говорить просто о второй половинке, то вторые половинки, они формируются. То есть раз Бог нам дает способность любить какого-то человека, это не просто человек. Понимаете, любой человек на улице, да? Мы можем испытать симпатию кому угодно. А это человек, который, в принципе, потенциально может стать нашей второй половинкой. И мы для него тоже, соответственно. Но вот на этой четвертой стадии мы должны найти все точки соприкосновения. И насколько мы разные люди, от этого зависит сложность. Причем надо сказать, что, опять-таки, существует несколько мнений. Есть мнение, что если люди очень похожи, то это хорошо, потому что они быстрее найдут точки соприкосновения. А если они совершенно разные, то они эти точки соприкосновения могут и не найти, или будут искать очень долго, и так их и не найдут, все разрушат. Но дело все в том, что как раз идеальным считается такой брак или такие взаимоотношения, сейчас не могу говорить о браке пока, а просто о взаимоотношениях, когда люди наиболее не похожи друг на друга. Конечно, люди находятся на разных уровнях сознания, эволюции, и желательно, чтобы они все-таки понимали друг друга, чтобы у них был какой-то общий язык понимания. Потому что если этого понимания нет, то вряд ли они смогут пройти эту четвертую стадию. Поэтому, как правило, все-таки, как правило, люди встречают потенциальный, да, скажем так, свой объект любви, который похож на них, который близок к ним в эволюционном смысле. Поэтому у них потенциально есть возможность стать этой половинкой друг для друга. Вот эта четвертая стадия, на нее есть определенный запас времени, 4 года, кстати, 4 года. Вот за эти 4 года, если вы не нашли точки соприкосновения, а они должны быть найдены на всех уровнях, то есть на уровне духовном, на уровне там, психологическом, ментальном, чувственном, физическом, каком угодно, то есть социальном. То есть если вы эти точки соприкосновения не нашли, это, знаете, как две детальки, которые пытаются соединить вместе. Вот их соединяют, пока раз, хоп, не состыковалось. Когда дети играют такой конструктор, берут и пытаются состыковать, найти. Вот эта состыковка, пока она не произошла, вы не можете перейти на следующую стадию. И вот здесь происходит самое страшное. Во-первых, люди этого не знают, многие. Они делают это стихийно. С ними это происходит вот так вот. Ну, как Бог на душу положит, называется. Они, испытывая как бы любовь и ища эти точки соприкосновения, они могут ссориться. То есть у них могут возникать какие-то несогласия. Хотя, в общем-то, для понятия любви обидеться на другого человека невозможно. Если вы любите, вы на него не можете обидеться. Вы можете сыграть в обиду. То есть игра допустима в обиду, но не обида как таковая. То есть вы просто не можете обидеться, потому что вы, если вы любите, то вы не требуете для себя ничего от этого человека. Вы его принимаете таким, какой он есть. Но когда вы вступаете вот в эту четвертую стадию, то в этот момент вы попадаете в некую иллюзию. Потому что в чем-то у вас вдруг возникает несогласие. Даже в каких-то мелочах, да, квартиру там отремонтировать, на каком транспорте там ездить, где там лучше отдыхать. Одному нравится ездить где-нибудь там в лес, там, куда-нибудь в том месте, где он живет, там, на озеро там, или ходить в походы, а другому на Средиземное море, там, допустим, да. Вот. Совершенно разные точки. И вот найти эти состыковки очень важно, друг друга понять, почему, увидеть это очень непростой процесс. И вот здесь, когда начинаются моменты, связанные с некоторыми обидами, или игрой в эти обиды, вот тут в свои права вступает страсть. Я вам говорил, что страсть, она появляется, в ближайший момент, вот когда в вашем сердце появилась любовь, то есть вы прошли стадию созерцания, потом у вас наступила стадия, вы прошли стадию созерцания, инициации, открытия сердца, вы создали этот внутренний мир, то в этот внутренний мир нельзя никого пускать. Но в этот внутренний мир первый, кто туда хочет проникнуть, это страсть. В древних канонах говорилось, что страсть должна быть служанкой любви. Именно служанкой любви. Так вот, эта страсть, она готова проникнуть в этот сад и завладеть вами. То есть, что, собственно говоря, происходит в основном в нашем мире? Эта страсть проникает в этот ваш внутренний мир. А этот внутренний мир, в котором эти люди находятся, возлюбленные, он настолько удивителен, что когда они там с друг другом общаются, то им кажется, что они находятся как бы на другой планете. Весь мир, словно он теряет свой смысл. Весь мир где-то находится очень далеко, в каких-то мрачных даже тонах иногда. Им хочется находиться вот в этом мире чистоты, любви, искренности и нежности. Им хочется быть очень честными друг перед другом. Им хочется открываться друг другу, рассказывать там о себе, делиться, что-то узнавать. Вот туда проникает страсть. И эта страсть, ее нельзя ни в коем случае давать, как бы, знаете, ее нельзя спускать, да, то есть ее нельзя отпускать, она может тут же вас погубить. Эта страсть обладает способностью захватить этих людей, этих возлюбленных, и они начнут предаваться сексуальному удовольствию. Тут же. Этого делать нельзя. Пока, по сути дела, люди не прошли, какой-то процесс контроля. То есть пока они не подчинили. То есть этот момент подчинения страсти, он может происходить у каждого человека по-своему. Но страсть каким образом подчиняется? Если возникло сексуальное желание, вот в этот момент оно возникло, и вы его тут же реализовали, то страсть будет уже властвовать над этой парой. Она уже будет держать эту пару под контролем. И когда эта пара дойдет вот до этой стадии, до четвертой испытаний, страсть все разрушит. Потому что страсть, люди будут как бы испытывать в себе очень сильное сексуальное влечение. Они всю энергию будут направлять на эту сексуальную жизнь. Их сексуальная жизнь будет очень интенсивна, как наблюдается в первые 4 года после брака. И надо сказать, что после этих 4 лет, когда они проходят, то большинство браков распадается, согласно статистике. То есть наибольшее число разводов приходится на вот этот 4-летний период. Потому что страсть, она застилает глаза человеку. То есть любовь, она еще не сильна, она еще как нежный маленький цветочек. А страсть, она моментально набирает оборот. И она просто затаптывает все эти цветы в саду, и остается одна страсть. И люди думают, что вот это и есть любовь. И они начинают обмениваться уже не на уровне сердца, а на уровне сексуального центра. То есть их отношения на уровне сексуального центра. Но поскольку они имеют очень сильную эту сексуальную тягу по отношению друг к другу, и гормон страсти, который неправильно был назван гормоном любви, это на самом деле гормон страсти, вырабатываемый гипофизом, он вырабатывается 4 года, он заставляет людей физически тяготеть друг к другу. Но когда он вдруг исчерпывается, люди вдруг теряют интерес. Вернее, не сразу это происходит, потому что они привыкли друг к другу за это время. Но они находятся на стадии, на 4-й стадии любви, да? Если они еще находятся вообще где-то. Если вообще любовь еще существует, потому что любовь могла быть уже уничтожена. И стадия соприкосновения, ее уже соприкасание, соприкосновения ее уже нет как таковой. Есть только страсть. И люди просто начинают друг на друга смотреть критически. Они думают, почему он такой вот грубый? Почему он такими словами раньше говорил хорошие, а теперь он со мной так разговаривает? А он смотрит на нее и думает, а почему она ходит в такой халате в каком-то грязном дома? Или там бегути на голове? Вот. Раньше она одевалась, я приходил к ней, а она говорит, да, он приходил ко мне и приносил цветы, а теперь он даже меня не поцелует. Понимаете, то есть что происходит? То есть все, люди начинают критически друг к другу относиться. И постепенно у них теряется интерес. Хорошо, если на этом этапе у них не появились дети. Хорошо. Потому что тогда они могут разойтись, и, как правило, люди расходятся. Но если уже появились дети, то есть такой, знаете, термин «узы семьи». Узы. Да? Вообще, конечно, сам по себе термин ужасный. Ужасный. Люди связаны узами. Вообще люди должны быть свободными, они вообще не должны быть связаны, понимаете? А говорят, узы семьи, значит, уже у людей появляется такое, что вот да, я должен идти вот домой, к этой женщине или к этому мужчине, и этим детям, которые меня уже доводят, и я схожу от них с ума там, понимаете? То есть это уже ненормально. Но поэтому одна из рекомендаций Аюрведы состоит в том, что когда появляется страсть в вашем саду любви, вы не должны подчиниться ей в этот момент. То есть у вас появилось, как она там появляется, у вас появилось сексуальное желание, сексуальная тяга друг к другу, а вы на это не пошли, а вы в себе это преодолели. То есть не так, как сейчас молодые пары, встречаясь друг с другом, они тут же пытаются лечь в постель моментально. Все, тут же, все. А если, значит, это самое, значит, все, это тут. А вот, понимаете, то есть это происходит очень быстро. То есть моментально страсть сразу же уничтожает любовь, и дальше уже никаких 7 стадий даже не может быть и речи. Раньше это не так было. И в древности это было не так. И в древности, надо сказать, было вообще очень интересно. В древности девушка давали замуж в 12 или в 14 лет. Конечно, современные медики очень протестуют против такой позиции древних. Как-то так, 12 лет, да девушка не сформировалась еще. Для чего она не сформировалась? Простите. Они говорят, для нормальной сексуальной жизни. Для какой сексуальной жизни? А кто об этом думал в то время? Они прекрасно знали, что никакой сексуальной жизни, у них не было никакой сексуальной жизни. Юноша выходил, женился, вернее, в 25 лет, но пока девушке не исполнялось 16, там, 17 или 18 лет, у них не было сексуальных отношений вообще. Не было. Они наслаждались друг другом, как возлюбленные, и страсть они держали. Я не говорю, что нужно страсть держать много лет. Если вы страсть победили даже уже один раз, когда она к вам пришла, она становится вашей служанкой. Она будет стоять за дверью. И когда вы захотите, вы ее впустите. Но вы сможете контролировать свою страсть. То есть уже она не сможет никогда вас победить, если вы победили ее один раз. Это очень важное заключение аюрведы. Тогда следующее испытание, это вот эта четвертая стадия, стадия соприкосновения. Ее нужно пройти. И нужно обязательно раскрыться друг перед другом. Нужно знать, что мы не похожи друг на друга. Нужно искать в себе эти моменты, где мы друг друга будем дополнять, понимаете, не вытеснять, а именно дополнять. И здесь, на этой стадии, возникает следующая, еще одна неправильная вещь, которая, собственно говоря, является стереотипом нашего общества. Это то, что современная женщина почему-то стала считать, что она более сильна, да, более, так сказать, социально активна и вообще, так сказать, стала требовать независимости. Это правильно, с одной стороны. И действительно, современная женщина порой бывает более социально активна, чем мужчина. Но почему это происходит? И почему это вдруг случилось? И не женщина ли виновата в том, что она стала сильнее, чем мужчина? И в чем она стала сильнее? Посмотрите. То есть мужчина, как правило, там тяжело работает, там зарабатывает деньги, да? Вот. Он приходит домой, а женщина там все. У нее там хозяйство, там дети, воспитание детей, там что-то для квартиры купить, там все. Она начинает, у нее есть время, там ходить разбираться, какие там обои наклеить, там какую мебель. А мужчина, он там в своем где-то работает, и ему уже, когда он приходит и хочет что-то помочь там даже или подсказать, женщина говорит, молчи, мол, я лучше разбираюсь. Ну, он думает, ну и ладно. Один раз его так отшили, второй раз, третий, он берет газетку и там телевизор смотрит, все. А женщина все делает, все. И произошел такой очень интересный переворот. Женщина, она стала своей энергией, вот если посмотреть сейчас на различные пары, разного возраста причем, то мы видим в основном, где-то в 80% случаев, мы видим следующую картину. Мы увидим, что вот эта энергоинформационная матрица, а когда люди соединяются вместе, как только у них образовался свой мир, вот этот свой фактический мир. Что это такое? Это не абстрактная вещь. Это эгрегор уже. Это уже коллективное энергоинформационное поле. Это уже они создали матрицу пространства, которую они насыщают друг другом. Так вот, она имеет как бы некую двухмерность. И мы видим в 80% случаев, что мужчина в различных семьях, он окружен энергией женщины. А должно быть наоборот. То есть мужчина должен давать психологическую защиту женщине, а не женщина должна давать психологическую защиту мужчине. Потому что это противоестественно. И в этом нету некого неравноправия. В этом нет некого унижения. Потому что на самом деле, вот знаете, много приходит женщин, в основном, кстати, приходят женщины к нам, в центр на прием, ну, у женщин больше времени там и лечиться есть, они более чувствительные, более, так сказать, рано чувствуют, так сказать, какие-то свои проблемы, чем мужчина. Может, поэтому они дольше живут. Вот. А мужчина так, он обычно как, так сказать, работает, потом раз, помер, и все. Вот. Вы знаете, и вот женщин много приходит. И приходится видеть таких женщин, которые очень сильные, такие, знаете, бизнес-леди такие, знаете, такие. Вот они вот Вот они сильные, все, вот у них муж там вообще загнан, я не знаю, в каком положении там находится. А начинаются такие построения, значит, она как бы является для него матерью, а он ребенком. Она его облекает этой своей матрицей. И что происходит в этот момент? Она в это время несчастна. Она несчастна. Вы знаете, когда с ними начинаешь откровенно говорить, они начинают плакать. И говорят, мы хотим на самом деле иметь сильного мужчину. Мы несчастны от того, что мой муж слабый. Потому что они хотят, то есть женщина так устроена, что для нее естественно иметь вот эту психологическую защиту, которую должен давать мужчина. А если мужчина не дает этого, то женщина несчастна. И отношения, кстати, энергоинформационные отношения между ними нарушаются. Вот это все происходит на четвертой стадии, может быть разрушено именно там, неправильно состыковано. Вообще, неправильно взаимоотношения, которые, как описано, существуют, допустим, мужчина-отец, да, женщина-дочь, или, например, женщина-мать, мужчина-сын. Во всех этих случаях у этих людей часто рождаются дети, которые имеют очень серьезные психологические проблемы, если вообще у них рождаются дети. Я вам говорил, что мы занимаемся бесплодием, и одна из проблем бесплодия связана вот с таким типом взаимоотношений. То есть, чтобы женщина могла родить, а мы об этом будем говорить с вами в особом разделе, когда мы будем говорить о четырех стадиях рождения, то вот эта психологическая защита мужчины, она позволяет женщине нормально выносить ребенка и родить. Ни одна женщина, у которой есть такая психологическая защита, она, у нее никогда не произойдет ни выкидыша, ничего, то есть будет протекать нормальная беременность, и она легко сможет родить. И более того, дети, они будут нормально впоследствии развиваться. Даже если этот мужчина много работает, если он занят каким-то своим делом, неважно, он должен всегда создавать вот эту психологическую защиту для женщин. Таким образом, вот эта стадия, четвертая, она должна быть пройдена. Она должна быть пройдена. Эта стадия называется стадией творения. Творение. То есть именно на этой стадии, по идее, именно только на этой стадии нужно заводить семью и рожать детей. Потому что это и есть процесс творения. Даже не детей, это и есть процесс творения. То есть, если вы не прошли эту стадию, то вы можете принести несчастье тем душам, которые придут к вам, как дети. Если вы не прошли эту стадию, то ваша семья рано или поздно разрушится, или вы будете просто несчастны в браке. Я не говорю, что нужно, мы с вами называли продолжительность, да, там, год, два, четыре года. Это я говорю по максимуму, что может быть. Почему по максимуму? Потому что если вы исчерпали свой лимит времени, и у вас не произошло этой состыковки, все, у вас ничего больше не получится. Но это не значит, что у вас не получится вообще в жизни. Это значит, что просто вот, ну вот так не сложилось, не смогли вы. Вы какой-то урок получили, и ну, Бог вам даст снова что-то. Он даст вам снова любовь, и снова будете пытаться. Но вам будет каждый раз это делать легче. Но семью создавать нельзя, и детей рожать нельзя. Нельзя. Это слишком большая ответственность, потому что ту любовь, которую должны получить дети, вы им не сможете дать, если вы не прошли стадию соприкосновения. Итак, творение. Да, теперь уже можно создать семью. Теперь уже на этой стадии этот мир еще больше будет защищен. Этот мир уже будет защищен настолько сильно, что ему ничего не будет грозить. Но все равно, уверяю вас, не стоит в этот мир никого пускать. Не стоит. Он должен быть только для вас, двоих. Но туда могут войти дети. То есть те души, которые становятся вашими детьми. Они гости. Они приходят в этот сад. И они приходят в этот сад, который уже вырос, вы его взрастили, он уже благоухает, там уже поют птицы, он наполнен вот этим ароматом цветов. И ребенок, приходя туда, он просто погружается, он окунается в любовь своих родителей. Вот, понимаете, вот в этот момент вы сделали тот очень-очень важный шаг, вы научились. Потому что некоторые люди хотят, они говорят так, мы должны научиться любить Бога, а потом мы уже будем учиться любить всех остальных. Это неправда. Они никогда не научатся любить Бога, потому что они никогда не поймут, кто такой даже Бог. Если Бог дает нам примеры, если Он дал нам такую возможность научиться любить на обычном земном уровне, то если мы говорим, я этого не хочу, я хочу сразу что-то очень большое, что-то очень великое. Как, например, у вас есть желание стать миллионером, предположим. Выходите, я как Остап Бендер, я согласен только на миллион, не меньше. Да, сразу. Вам говорят, да возьмите вот там 10 тысяч. Нет, только миллион. Это то же самое. Это то же самое. Не бывает так. И некоторые люди говорят, что если вы полюбите Бога, то вы полюбите всех. Да, это будет правда. Но кто в действительности может полюбить Бога? Как мало таких душ на самом деле. Фактически те, кто достигли любви к Богу, ведь они объявлены святыми. И этих святых не так много на земле было. А всю историю. Поэтому для всех нас дан очень простой урок. Итак, если мы достигли, если мы прошли четвертую стадию, если мы нашли все точки соприкосновения, мы способны создать семью, мы способны рожать детей в любви, и эти дети будут получать эту любовь. И когда мы научились понимать друг друга, принимать такими, какими мы есть, то те дети, которые у нас появятся, мы их не сломаем, как сломали нас. Потому что этих детей мы будем любить. Что значит мы будем их любить? Это значит, что мы будем этим детям позволять расти, как цветкам. Они просто как цветки растут, мы их поливаем. Все наше воспитание состоит в том, что мы поливаем в нужное время. А их программа появляется, они пришли к нам именно. Иногда родители совершают, то есть, как бы родители совершают аборт, то есть они не хотят этого ребенка. Они говорят, я не хочу этого ребенка, время неподходящее, там еще что-то, и ребенка убивают. Но этот ребенок не может получить рождение. Понимаете, в чем дело? Потому что он ждал и этих родителей, и только через этих родителей он может развить. И он будет ждать. Понимаете, он не получит нового воплощения, он будет ждать, пока снова и снова вы этого не сделаете. Некоторые люди убивают одних и тех же детей, не пускают к себе по 10, по 15, по 20 и больше раз. Они совершают эти аборты. И в конце концов, ну, раз не получается, тогда, значит, этот ребенок отправляется в какое-то другое место. Но это всегда очень большая травма, психологическая травма для этой души. Итак, ребенок может родиться, если мы достигли этой стадии. Вы можете создать очень хорошую семью, вы будете любить, вы можете что-то, можете создавать какой-то дом, все что угодно. И тогда наступает шестая стадия, это стадия самопожертвования. Вот тогда вы уже готовы действительно отдать друг для друга все. Вроде бы и до этого вы могли отдать все. Но на этой стадии это особенно важно. Особенно важно именно на этой стадии. Когда вы можете отдать друг другу все. Даже жизнь. Это значит, что вам будут даны испытания судьбой, когда это проявится, когда вам нужно будет отказаться от своего собственного, от своего личного. Самопожертвование. Если вы проходите эту стадию самопожертвования, то наступает последняя стадия. Эта стадия называется стадией любовного совершенства или любовной гармонии. На одной картине, которая была написана в глубокой древности, показаны были все эти семь стадий, их удалось расшифровать. И вот там было показано, что как раз последняя стадия, это как бы сама любовь, она сравнивается с цветком лотоса, который постепенно раскрывается. Вот эта последняя стадия, это когда вот эти две личности, они оказываются посередине раскрытого цветка лотоса. И говорится о том, что когда они достигают этого, то эта любовь никогда не исчезнет, ни при каких обстоятельствах. Это означает, что если они родятся в следующей жизни, даже в разных уголках планеты, то они найдут друг друга, потому что это уже будет носить понятие кармических половин. Потому что они достигли этой любви, и они могут из одной жизни в другую путешествовать вместе. И процесс раскрытия и прохождения этих всех семи стадий будет почти мгновенным. И вот такие пары, они редко встречаются, но они встречаются, они всю жизнь друг друга любят и с трепетом относятся всегда друг к другу до самой смерти. Это действительно те, которые достигли. И это то, что доступно на самом деле каждому из нас, если мы этого с вами захотим. Вот то, что является очень важным и одним из самых, пожалуй, главных методов расстояния. Если вы это сделали, то ваше сердце никогда не закроется, и ваша любовь, она будет проявляться не только по отношению, допустим, к своему возлюбленному или возлюбленной. Она будет проявляться к детям, она будет проявляться к вашим друзьям. У вас появятся моментально люди, они будут притягиваться, как магнит притягивает железо. Это будет происходить автоматически, без всяких ваших усилий. Некоторые люди говорят, у меня друзей нет. Мне так трудно без друзей. А другие говорят, что у меня друзей так много, что вообще общаться не успеваю. Не может быть много друзей. Если человек особенно закрыто сердце. И вы знаете, получается как? Когда человек открывает сердце, у него такое испытание наступает, ему начинает трудно общаться с людьми. На какое-то время ему вдруг он видит, что эти все связи были ложные. Он эти связи начинает терять. Их все меньше. Потому что он видит, что эти отношения были ложные. Он начинает нормально общаться только с теми людьми, у которых открыто сердце. Люди, у которых открыто сердце, он способен эту любовь отдавать. Он способен с ними общаться. И это также будет касаться и природы. В отношениях, так сказать, с животными, растениями. Он будет чувствовать. Такой человек будет прост. Он никогда не будет проявлять никаких страстей. Все эти страсти будут перемалываться вот в его сердце. И поэтому его Муладхара чакра, она будет работать очень и очень хорошо. То есть она будет все время находиться в таком очень хорошем энергоинформационном настрое. И если она будет находиться в таком настрое, то и вся остальная энергетическая ось будет работать очень здорово. Это значит, что любые внешние факторы, которые на нас будут воздействовать, или внутренние факторы, внешних факторов очень много, они там делятся на физические, химические, биологические там, и так далее, психоэмоциональные. Или наши внутренние факторы как-то запрограммированные нарушения гомеостаза. Они чем страшны? Тем, что в момент воздействия этих факторов, ну, например, изменение атмосферного давления, у вас нарушился гомеостаз, то есть у вас нарушилось изменение гормонов. Для организма это микростресс. Микростресс моментально приводит к включению отжаса. Моментально. Это значит, что у вас истощается депо тормозных нейромедиаторов гипофиза. И это значит, что у вас увеличивается потеря теломеров ДНК. Если у вас вот этот подъем энергии происходит естественным путем, то с помощью этой энергии вы будете все время сохранять устойчивость. То есть вы будете очень адаптивны ко всему миру. Потому что если вы любите, то вас ничто не ведет в горе. Ничто. Потому что вы будете понимать, что это на благо. Что бы ни произошло, все с ней случается, все случается к лучшему. Никакой человек вам не будет неприятен. А ведь очень часто именно вот эти все стрессы, которые с нами возникают, они возникают из-за непонимания друг друга. А это очень сильные разрушительные процессы, которые как раз ускоряют процесс нашего старения. Но вот это такая часть, которая связана с настроечной системой, и она очень важна. Один из моментов мы с вами разобрали, даже несколько моментов мы разобрали с вами в прошлый раз. Это вопрос, который способен активизировать соматотропный гормон гипофиза, да? То есть соматотропный гормон гипофиза – это система, которая фактически способна вызывать омолаживающие процессы в нашем организме, и самым мощным активатором соматотропного гормона гипофиза на сегодняшний момент из различных растений являются корни дашаму, то есть очень редкого растения. Есть даже специальный препарат аюрведический, он называется дашамула расаяна. Вот. Он очень дорого стоит, но действительно его воздействие колоссально, потому что там напрямую идет активизация вот этого гормона роста и идет мощнейший омолаживающий процесс. Как я уже говорил, то есть в принципе за там, 2-3 года приема вы можете вызвать омолаживающий процесс лет на 15 в своем организме. Но поскольку дашамула расаяна недоступна здесь, на нашем российском рынке, то я упоминал очень уже сейчас популярный эликсир, который называется Чьонпраш. То есть этот эликсир именно ценен еще и потому, что он не только является очень мощным стимулятором как раз этих центров и центров, вырабатывающих соматотропный гормон гипофиза, но еще и является сам по себе фактором, который содержит огромное количество веществ, защищающих клеточное ядро от повреждений. То есть, иначе говоря, тот самый красный отжиг, то есть молекулу ДНК. Эти вещества называются антиоксидантами, и некоторые люди считают, что антиоксиданты – это вещества, которые работают исключительно на уровне, допустим, эндотелия сосудов. Потому что мы говорим об антиоксидантах в связи с тем, что наибольшей проблемой, вроде бы, одной из проблем, кстати, маркером старения является атеросклероз. Поскольку от атеросклероза умирает половина всего человечества, то, естественно, и система антиоксидантов, которая здесь применяется, является как бы следствием, которое предотвращает развитие атеросклероза. На самом деле, антиоксидантные системы – это антиоксидантные системы защиты, работающие на уровне абсолютно всех тканей, на уровне каждой клетки. Каждая клетка имеет свою антиоксидантную защиту. Во всех биологических системах, не только у человека, но и у животных и растений также. Итак, эти антиоксидантные системы, в принципе, сейчас достаточно серьезным образом повреждаются. Значит, появляется доступ для ускорения потери теломеров ДНК, то есть быстрой потери, так сказать, отжига. И мы с вами перечислили, по сути дела, на прошлом семинаре мы перечислили все эти факторы, основные, не все, но основные факторы, которые как раз и вызывают очень быстрое повреждение молекулы ДНК с нарушением ее возможности репарации. Так вот, в эликсире Чьонпраш содержится около 200 систем, которые относятся к классу антиоксидантов. Теперь существуют растения, которые напрямую способны активизировать репарацию молекулы ДНК. И такое растение уникально. Это растение, может быть, вы знаете, оно, кстати говоря, применялось издавна на Востоке. О нем писали не только аюрведические каноны, не только тибетские каноны, не только китайские каноны, но и многие известные такие врачи, как Авиценна, Гиппократ знали об этом растении. Оно известно и среди современных, скажем, специалистов по фитотерапии. Но на Востоке к этому растению относятся как к самому священному. Это растение называется Мирабалан Сибула. Мирабалан Сибула. Если говорить о наших территориях, ну теперь они, правда, уже не наши, бывшие наши, территории Средней Азии, там это растение произрастает также, не только в Юго-Восточной Азии. Мирабалан Сибула, а в Аюрведе или, скажем так, в Индии ее называли Харитаки. Харитаки, Хари это вообще имя Бога на самом деле, Хари, одно из имен Бога. Буквально означает вор, в переводе вор. Потому что говорят, что ничего не существует в этом мире, что нету у Бога. И поэтому Бог, он тоже вор. И кто-нибудь сейчас может опять будет кричать, что это крамола, что я говорю о том, что Бог это вор. Но это замечательный вор, потому что когда Бог совершает воровство, то это замечательно. Если мы у кого-то крадем, то это ужасно, мы совершаем преступление. Но Бог, когда он крадет, то это прекрасно. Вы подумайте, ну как может быть прекрасно воровство? На самом деле говорится, что Хари – это имя Бога. То есть, когда Бог входит в наше сердце, он крадет все наши грехи. То есть, он крадет наши грехи. Поэтому в этом смысле он вор. Так вот, харитаки, то есть харитаки – это на самом деле растение, которое имеет в своем корне имя Бога, но смысл состоит в том, что это растение, крадущее все наши болезни. Почему так говорит? Потому что от того, насколько молекула ДНК будет защищена, насколько она будет способна к репарации, к своему самовосстановлению, от этого зависит и наша молодость, а стало быть устойчивость к внешним и внутренним повреждающим факторам, и, соответственно, продолжительность жизни и отсутствие болезней. Так вот, когда аюрведические врачи произносят имя Харитаки, да, или вот они когда просто видят это растение, то их сердце наполняется любовью, а голос у них начинает дрожать. Они не могут говорить без дрожи в голосе об этом удивительном растении, чей плод используется для вот таких вот методов омоложения. Так вот, харитаки есть целый ряд препаратов юридических, в которые харитаки входят. Харитаки входят, кстати, тоже из чевонпраш. Харитаки входят в известный такой, ну, мягкое очистительное средство, как трифала или три плода. Харитаки входит в некоторые из рассаян, даже есть такая харитаки рассаяна, где харитаки является главным действующим началом. Но мы должны с вами знать, и хорошо, что именно харитаки является наиболее сильным, или мирабанки була, наиболее мощным средством, и это уже сейчас доказано, которое способно восстанавливать потерянные теломеры ДНК. Когда провели исследование, то оказалось, что харитаки обладает определенным энергетическим сродством, очень сильным энергетическим сродством, не с одной тканью организма, а со всеми. То есть практически она снимает информацию с камертонной структуры организма. И если, вот видите условия, камертонная система должна быть в порядке. То есть если камертонная система не в порядке, а то, о чем мы с вами сегодня говорили почти всю лекцию, если энергоинформационная матрица повреждена, то харитаки не считает информацию правильно. А вот если она нормально функционирует, то харитаки считывает информацию, и это все равно, что, понимаете, у вас, я еще раз приведу этот пример, вы записывали на магнитофон что-то, какую-то лекцию, и какой-то кусок у вас просто стерся или, ну, случайно нажали кнопку, там, стерся, или просто не записали. Но есть базовый какой-то диск, который вы можете переписать. Этот базовый диск – это энергоинформационная матрица. Так вот, харитаки, оказывается, обладают способностью переносить информацию с базовой матрицы на уровень молекулы ДНК и восстанавливать те потерянные теломеры, которые исчезли. Представьте себе, насколько это могущественное растение. Есть растение, которое тоже относится к классу мирабаланов. Это эмблика, лекарственная эмблика. О ней тоже хорошо известно, потому что она является растением-царем в Чьевонпраше. Это амалаки, другое название. Амалаки в данном случае обладает другой уникальной способностью. Она является камертоном для нашего камертона. То есть, если вы принимаете амалаки, то ваша энергоинформационная матрица начинает настраиваться на энергоинформационную матрицу Земли. Амалаки обладает способностью считывать информацию с энергоинформационной матрицы Земли и нашу энергоинформационную матрицу привести в порядок. Правда, на короткое время. Не больше суток. Не больше суток. Поэтому Мы это видели, так сказать, на примерах, скажем, применения препаратов, используя метод Кирлиан. То есть человек, который, скажем, принимает, ну, скажем, тоже опять-таки Чьи-Лун-Пра, что далеко ходить. Человек принимает этот препарат, его снимают, вначале, так сказать, снимают этим методом Кирлиан. Его поле разорвано, у него нарушено, деформировано. Он съедает ложку этого эликсира, и за счет действия амалаки, буквально на глазах, это поле начинает вдруг выстраиваться, насыщаться, и через 40 минут оно имеет идеальные параметры. Через 40 минут. Потом, в течение суток, оно начинает снова разбалансироваться. Почему? Да потому что на нас воздействует огромное количество агрессивных факторов. И самый главный агрессивный фактор – это наши собственные мысли и эмоциональные воздействия на других людей. Мы с вами обязательно проведем семинар по психологии, где будем говорить об энергоинформационных заражениях, которые, к сожалению, существуют действительно повсеместно. Дело в том, что наши мысли, они не исчезают, не утекают куда-то и не испаряются. Они материальны. И если мы просто о ком-то подумали, вот сейчас вот о ком-то подумайте, просто, ну все равно, вот, ну подумайте о ком-нибудь сейчас. Подумали. Представили этого человека. Ну кто-то подумал хорошее, кто-то плохое, наверное, да? Если хороший человек, значит, хорошее подумали, а если плохой, так ты. А вот вы смеетесь, а на самом деле, если вы подумали плохое об этом человеке, то этому человеку очень нехорошо стало. Только вы подумали об мгновении, мысль соединяется тут же с ним, и вы тут же расстроили его энергоинформационную матрицу. Только своей мыслью одной, плохой. А, конечно, речь идет о психологической защите. Какой человек? То есть есть люди, у которых настолько мощная психологическая защита, что ему, знаете, как говорят, как слону дробина. Вот, ваша мысль. А бывает наоборот. Человек настолько слаб, что его, так сказать, только так сказать, подтолкни, и он рассыпется. Понимаете, что дело? Вот отсюда нужно контролировать свои мысли. И вот, знаете, вы часто обращайте внимание на то, что например, в вашей семье, собственной семье, вот, или, например, взаимоотношения там, родители, там, дети, там, пожалуйста, очень часто. Кстати, почему дети перестают? Почему дети? Почему вообще проблема отцов и детей существует? Это же совершенно очевидно. Потому что вы детей, то есть не вы, мы, так сказать, с вами так устроили, что мы не получили любви, мы стали действовать по этим стереотипам, мы детей стали ломать в разные стороны, заставлять делать из них вундеркиндов, понимаете? Отправлять их в разные... Мальчик, знаете, в спортивной школе должен там учиться, девочка там музыкальная, там танцы, там все, балерины, там, я не знаю, кем там еще там можно придумать. Там какие-нибудь гимназии сейчас появились там какие-то, и все хотят в эти конкурсы... А ребенок бедный там вообще не знает, ему хочется из дома сбежать, потому что ему любви не хватает. Знаете, у меня сейчас есть очень богатые пациенты, ну, в смысле, семья очень богатая. Это одни из таких вот, ну, миллионеров, скажем так. Вот. И я просто общаюсь с ними, то есть они уже закончили курс лечения, но общаясь с этой семьей, я увидел, как дети... в этой семье, они совершенно лишены, то есть имея все, понимаете, все, что угодно, там, на каждого члена семьи по машине, там, не знаю, какие квартиры таких размеров, что, не знаю, наверное, этот храм, вот, но, когда говоришь с ребенком, ребенку 12 лет, я говорю, покажи свои рисунки, она показывает рисунки, и там такие рисунки, понимаете, где видно, что она же рисует то, что ребенок рисует то, что, в общем, то, что ему не хватает. У нее там такие мечты. Я говорю, а что ты хочешь больше всего? Она говорит, я так хочу, чтобы папа со мной чаще общался, чтобы вот он, ну вот он поговорить бы, хоть раз, хоть выходной меня куда-то взял, хоть мне так этого не хватает. Вот еще, говорит, мне не нужно. Она уже, понимаете, она уже тут все, говорит, что уехали папа с мамой отдыхать. Приехали, привезли, вот, пришли там эти, знаете, шофер, там, водители, там, охранники, и принесли такие коробки, подарки вот, до потолка. И эта девочка неделю даже не поинтересовалась, что. Говорит, нет, не надо. Не любви надо. Ребенок подтверждает. Потом мы получаем проблему отцов и детей. Потому что вначале из ребенка что-то сделали, вот так, а он не хотел, он не мог сопротивляться, у него слабая психологическая защита. Мы его наказывали, давай. Знаешь, мы его били там с утра до вечера. Мы просто говорили, делай это, ты должен стать таким. И он в конце концов ломается, и он становится таким, но его сердце закрывается. Его сердце закрывается, и он уже, когда мы говорим, да, а почему он нас не любит? Почему мы не можем понять друг друга? И мы начинаем придумывать идеи всякие, мы начинаем читать Тургенева, и думать, что вот Тургенев, он такой бы парень хороший, он написал о том, что, дескать, это нормально, потому что у разных поколений, у них разные интересы, и мы все оправдываем свои действия. Какие разные интересы? Мы очень похожи, мы очень близки, мы в одном родовом эгрегоре появились. Ребенок пришел в наш сад, в наш мир, и вдруг мы разные, вдруг мы оказались разные. Потому что мы этого ребенка отгородили, мы из него сделали то, что он стал чужеродным для нас в этом мире. И поэтому, когда ребенок, он уже не чувствует этой любви, он закрывается от нас. Он никогда не будет нам говорить правду. Он начнет там делать всякие разные вещи, пытаться как-то вот этот дефицит любви решить. Это проблема, которая будет вытекать. Сегодня была очень важная тема, потому что отсюда вытекает очень много следствий. Так вот, Амалаки способна сканировать информацию, и в течение суток примерно у вас это поле будет работать. Если вы хотите, чтобы оно работало у вас постоянно, вы должны убрать вот этот блок. Вот этот блок между Сватхисхана чакрой и Анахата чакрой. Тогда это будет работать постоянно. Но если у вас, или пока, скажем так сказать, вы еще этого не смогли сделать, то вам нужно именно тогда восстанавливать эту энергетику. А харитаки действуют подобным образом. Это класс растений, как примеры того уникального растения, которое мы не можем ничем заменить. Некоторые люди говорят, а вот может быть у нас есть такие растения? Есть у нас такие растения, которые могли бы, по силе они, раз стоили в 200, а может быть даже в 1000 раз слабее, чем, скажем, харитаки. Потому что подобрать вообще такие растения, которые могут считывать, представьте себе, считывать информацию с нашего поля и восстанавливать молекулу ДНК, это действительно растения, которые были созданы Богом. И найти такие растения очень сложно. Существует комбинация, определенная комбинация, которую мы могли бы сделать. Я не знаю, нужны ли эти рецептуры вам, если сейчас для вас доступны и амалаки, и харитаки в очень хорошее расстояние, как Чиванпраш. Чиванпраш? Я просто не хочу заниматься рекламой. Вы сидите для того, чтобы... Это замечательно. Компания Ayurveda Plus, которая была создана в марте 98 года, и, собственно говоря, мы к этому шли, то есть наш центр Сарвантари хотел, поскольку мы занимались изучением этой замечательной продукции, мы искали людей, и мы встретили тех людей, соратников, которые, скажем так, это были люди, которые были готовы эти идеи реализовать, идеи аюрведы на нашем рынке. Но то, что нам было важно, это то, что целое огромное количество лекарств было невозможно ничем заменить. Например, мускатный орех. Его заменить, казалось бы, мускатный орех, но это ведь тоже не наше растение. Но чтобы его заменить нашими растениями, нужно было взять 25 наших растений. Понимаете, 25. Зачем делать такие сложности? Поэтому, конечно, были растения, которые мы заменить практически не могли. То есть, когда мы узнали, как работает вот эта система амалаки, харитаки, то практически мы не знали, сколько нужно собрать компонентов, 200 или 300, чтобы добиться подобного эффекта. Поэтому мы создали тогда эту компанию Ayurveda Plus, и она существует, она привозит на наш рынок продукты, этот замечательный продукт Чиванпраш и многие другие расстоянные. Вы можете узнать эту информацию у нашего менеджера, то есть когда вы будете уходить, вы можете узнать там телефоны компании, все. Мы, поверьте, мы этот цикл лекций построили не для того, чтобы там, знаете, сейчас всех подписать, как это принято. Я вообще, так сказать, не сторонник всяких маркетингов и так далее. Нет, мы это делаем для того, чтобы аюрведа появилась здесь, в России. То есть мы делаем это независимо. Но мы говорим о том, что есть замечательная продукция, которую вы можете действительно приобрести. Так что телефон вы можете узнать, и адрес, и в этом плане я вам не нужен. Но я с вашего разрешения продолжу, да? Время. К сожалению, здесь очень строгий лимит времени. Я прошу прощения. Хорошо, я еще скажу два слова. Значит, я не знаю, вам вот эта тема, мне ее продолжить на следующую? То есть мне рассказать об этих растениях, которые воздействуют на разум, да? Но тогда мы сейчас не будем комкать, ладно? Потому что тема-то важная, Вот, а я просто хочу подвести итог, да, немножко сегодняшнего. Я, может быть, действительно слишком подробно рассказал о вот этой первой части, но я уверяю вас, вы потом поймете, что это было важно, потому что очень многие вещи именно из этого вытекают. Я думаю, что это практические вещи, это не теоретические, это вполне практические вещи. Я надеюсь, что это поможет вам.